Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, пятница, август, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Евро 86,42, доллар 73,62, нефть Brent 70,56 и пара биткоин-доллар 45 278 долларов 60 центов за один биткоин. А что, а надо музыку добавлять? Добавлять надо, а что? Я, наверное, молчу, сижу все равно. Доброе утро, мой любимый ведущий, пишет Олег. Спасибо большое, Олег. Доброе утро, Алешенька. Всем здоровья, пишет Таруся. Привет, Алексей, пишет Джим Бим. Да, спасибо большое, Джим. И привет, да, привет таланту даже, 386 пишет. Ну, классно. Короче говоря, мы все здороваемся, и, ясное дело, говорить мы будем сейчас о серьезном. Вы, наверное, все уже видели вот эти кадры взрыва автобуса. Да, который произошел в Воронеже, я имею в виду взрыв произошел в Воронеже. Мы сейчас все эти кадры с вами посмотрим. Насколько я понимаю, никто не говорит о том, что это теракт. Да, говорят, что, во всяком случае, версия разрабатывается самая такая активная, что это газ взорвался, потому что он был на газе, на газу, еще некоторые говорят, этот автобус. Но вдруг, когда люди начинают изучать видео, появляются какие-то дополнительные версии. Вот мы сейчас все эти видео с вами посмотрим, как это все происходило, и будем делать уже какие-то свои выводы, будем размышлять на эту тему и пытаться понять, что же такое на самом деле произошло. Видео много. Вот в современный мир он отличается тем, что видео обычно очень и очень много. Сейчас я это все сброшу тебе. Все, можешь забирать, и будем это все смотреть. Но вообще, надо сказать, что количество пострадавших разное называлось. По информации медиков, изначально там были ранены 14 человек, прокуратура говорила о 12. Пострадавшим оказывали первую помощь на месте взрыва в автобусе сразу. То есть там довольно быстро это произошло. Видео взрыва есть с нескольких ракурсов. Вот, и мимо проезжающий автомобиль, и как будто бы сзади стоящий, видимо, это автобус был или что. И водитель, самое главное, взорвавшегося в Воронеже автобуса, он рассказал о ЧП, как это все происходило. Ну, на его взгляд, что он сам видел, что он успел ощутить или не успел ощутить. Вот это все мы будем сейчас смотреть. Водитель сказал, что автобус на дизеле, пишет Олег. Диз по традиции, всем привет, отключаемся, да-да-да. Нет, это не на газе, а на дизеле, водитель сам сказал. И в управлении тоже сказали, что автобус на дизеле, пишет Алла. Что ж тогда могло там так взорваться, Алла, да? Если автобус все-таки на дизеле. И опять же, тогда я не понимаю, почему не рассматриваются версии самые негативные. Или они рассматриваются уже. Ссылка на трансляцию, мне говорит. А, да, я не положил ссылку на трансляцию, простите, пожалуйста. Сейчас я забираю из Telegram, говорит Москва, и кладут ссылку на трансляцию прямо себе в Telegram Гудошников. Вы можете зайти и участвовать в нашей беседе при помощи YouTube. Это довольно, кстати, удобно. Там можно писать комментарии, там можно смотреть, там можно спорить. И, соответственно, вы все видео будете видеть. Давайте посмотрим один из вариантов, так скажем, да, с одного ракурса съемки, как этот взрыв произошел. Смотрим. Подходит женщина, заходит подросток. И вот все теперь задаются вопросом, что это за женщина. Она, как сказано в новостях, передает ему вроде бы пакет какой-то или что-то подобное. На самом деле, вот мне рассмотреть это сложно. И она так вот довольно быстро отходит от автобуса, и раз, происходит взрыв. И она назад как-то, ну, не возвращается, и у всех теперь возникает вопрос, а что это за женщина, а стоит ли ее в чем-то подозревать и так далее. Еще один момент, можно назад перемотать сейчас, и чтобы все видели. Вот кроме женщины, обратите внимание, идет пара, да, молодой человек мимо проходит, и за ним его девушка. То есть девушка хотела зайти в этот автобус, а молодой человек пошел в следующий автобус сразу. Она с ним спорить не стала и пошла дальше. И, соответственно, через секунду там происходит взрыв. И, по сути, можно сказать, что молодой человек своим выбором определил во многом дальнейший исход обстоятельств конкретно для этой пары. То есть они в этот автобус не зашли. Потом из автобуса уже горящего выбегают люди. Это тоже видно на кадрах. Вот. И еще, давайте, да-да-да, смело можно показывать все, что есть. Ну вот, еще одни кадры, это со стороны, это уже последствия взрыва. Вы видите, что половину автобуса разворотило этим взрывом. Вот, вокруг ходят люди, соответственно, все это снимают на видео. И можно уже видеть, какой урон автобусу конкретно нанесен этим взрывом. С пятницы, сегодня пятница 13-е, о, действительно, сегодня пятница 13-е. Если автобус на газу, то баллоны на крыше в 90% случаев, там горб такой, пишет Павел. Бывает, что газ переводят люди в сумках газ. Не раз видел дачников с баллонами, пишет Lexus. Зачем баллон с топливом, газ или дизель устанавливать на крышу? Задается вопросом Артем. По видео из проезжающей машины бахнуло либо в салоне, либо в первом багажном отделении. Женщина возвращается, она в конце видео бежит к парню, выбежавшему из автобуса, за остановку справа. То есть с женщиной разобрались, да, Алекс? Спасибо большое. Мне одному кажется, или взрыв был в салоне, пишет Спамбокс. Давайте посмотрим еще видео из проезжающего мимо автомобиля, и, может быть, в какой-то степени он нам даст какое-то понимание. Именно из мимо... Вот, да, вот это видео. Мы видим, едет автомобиль, вы видите, автобус стоит справа, и вот он, взрыв. Ну, ощущение, что все-таки не в салоне, а вот внизу там где-то взрыв. То есть это вот мне написали нижнее багажное отделение. Я не уверен, что в этих автобусах есть это багажное отделение. Вот если кто-то конкретно на таком автобусе когда-то работал или разбирается в его устройстве, там есть багажное отделение или нет этого багажного отделения. Если пас не на газу, как сказал перевозчик, то это 205-й УК, пишет Олег Сидоров. Ах, этот проклятый август, пишет Анна. Взрыв был без начинки из поражающих элементов, иначе никто бы не выбежал из салона, пишет Профузер. Это тоже, кстати, важный момент. Привет всем, а картинка мутная только у меня, пишет Михаил. Картинка какая? С какой камеры, скажите? С этой? Вот с этой? Вот с этой? С этой? Или вот с этой? Если с какой-то из этих камер, мы их протрем просто, и все. Вдруг действительно. Очень похоже на теракт, читает Света. Ну, Свет, подождите, не торопитесь с выводами такими громкими, да? Вы же вряд ли там в антитеррористическом комитете состоите, вряд ли вы можете прямо-таки делать какие-то выводы. Уже рассматриваются самые ужасные версии, пишет Алла. Да, понятно. Алла, только, пожалуйста, капслоком перестаньте писать. Это не теракт, пишет Джим Бим. Картинка нормально, спасибо. Газ с таким большим количеством дыма вряд ли, пишет Юра. Тем не менее, Игорь присылает нам вот фотографию, где вроде бы в этом конкретно... Это от этого автобуса кусок, Игорь, или нет? Вот покажите, пожалуйста, эту фотографию. Игорь нам прислал, наш слушатель. Или это вообще как устанавливается газ в подобных автобусах? Ну, во-первых, мы видим, что багажное отделение там есть, да, в таких автобусах. Во-вторых, мы видим, что обычно в это багажное отделение как раз-таки устанавливают газовый баллон. Но якобы вот наши слушатели утверждают, что водитель сказал, что автобус на дизеле. Ну вот вы видите эту картинку, покажи, пожалуйста, как можно скорее. Вопрошающему про газ на крыше. На крышу баллоны ставят именно на случай утечки и подрыва. Так люди меньше пострадают. Трутневский пишет. Я хочу все-таки фотографию Игоря показать. Вот посмотрите, да? Багажное отделение, то есть оно внизу, там где-то возле колеса. И туда ставят баллон. Я не уверен, что Игорь имеет в виду, что это именно тот автобус, да, он имеет в виду, наверное, он нам хотел показать, как это багажное отделение устроено и как там стоят эти баллоны, если там газ, то они примерно вот так ставятся. Вы радио или стрим? Мы и радио, и стрим, Николай. Хватит задавать глупые вопросы. Чтобы была картинка, надо нажать троеточие в правом верхнем углу, пишет Олег. Пазики все на газу в провинции, пишет Евгений. Много гари и копоти. По идее, газ чище сгорает, считает Смит. Давайте посмотрим. У нас есть интервью водителя. Послушаем самое главное. Да, то вот у нас человек говорит, вы радио или стрим? Можно же ведь еще и слушать. Плюс те кадры, которые я сам своими глазами вижу, я же вам рассказываю, как я и раньше делал. Единственное, что теперь есть возможность у вас еще это и самим посмотреть. Если вы хотите, проходите по ссылке и смотрите. Если нет, то тогда придется слушать. То есть по старинке, только слушать. Это тоже возможно. Вот водитель автобуса, что он говорит. Это сразу после взрыва, по сути.
Что произошло?
Мы стояли на остановке, люди садились в автобус. Заходили, вот загорелся красный, они заходили с пешеходного перехода. Уезжать, вот такой хлопок, стекла, дым, и я ничего не понял, говорю, что произошло.
А как много пассажиров было в автобусе?
Ну, буквально, может, по сидушкам, все.
Ну, это сколько примерно человек?
30 сидушек.
30 сидушек. А когда взрыв произошел, кто помогал людей? Много пострадавших было выводить?
Помогали люди, я выводили, потихоньку вывели.
А есть сильно пострадавшие?
Да, есть.
А как вас зовут?
Алексей.
Тёзка. Рванул бы баллон, людей бы посекло, считает Панк 13. Разборки между перевозчиками, считает Любаша. Это точно газ взорвался, считает Михаил. Есть девушка, знакомая в Воронеже, живет через две улицы от места взрыва. Стекла побило у части квартиры. Это гексоген с такой отдачей, считает Артем. Много гари и копоти, да, это уже отмечали. Место самое центровое в Воронеже, пишет Роман. Одна женщина умерла в больнице, и ей обе ступни оторвало, пишет я Гуся. К ДВС дизель ГБО тоже подключается, пишет Александр. Дизельный двигатель может быть на газу, газ не полностью замещает топливо, а используется совместно с соляркой. 70% газа поступает и 30% солярки, пишет Олег. Василий Иванович говорит, но баллон это крепится сверху. Да нет, вот нам сейчас Игорь присылал фотографию. Еще раз покажите, пожалуйста, эту фотографию. Иногда закрепляют не сверху баллоны, а вполне себе снизу. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот фотография, так скажем, аналогичный автобус с баллоном газовым. Вот видите, баллон расположен в этом автобусе в багажном отделении. Я не исключаю, просто Игорь ничего не написал больше, кроме этой фотографии. Он ее прислал, и все. Я не исключаю, что, может быть, речь идет именно об этом автобусе. Но называю его аналогичным. Я точно не знаю. Вчера на видео все помогают. Один бородатый спокойно стоит и снимает на видео, как будто делает отчет. Всех это удивило из комментов, пишет Алла. Ну, это не должно, наверное, удивлять в 21 веке, что кто-то стоит и снимает на видео что-то ужасное. Мы уже видели, как и некоторые теракты люди снимали на видео вместо того, чтобы другим людям помогать. Мы видели, как люди снимают других людей на видео, когда те там, сжигают себя. И что только мы не видели. На видео, которое снимает корму автобуса, видно вторичный засвет. Через секунду или две после взрыва, видимо, догорал газ, пишет Дмитрий. Вот это первое видео, которое мы смотрели. Давай еще раз посмотрим сейчас. Вот это первое видео. Его можно как-то замедлить? Нет, мы можем его смотреть по кадрам с тобой? Точно? Ну нет, вот мне говорят, что не похоже на взрыв газа, а вот если заново сейчас включишь, у меня как раз полное ощущение, что очень как раз похоже на взрыв газа. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот сейчас это произойдет. Как раз на газ это и похоже. И вот именно, как написал наш слушатель, вот он догорает этот газ. А засвет, я думаю, что это просто... Ну, здесь мне вообще сложно сказать, что это такое. Это, наверное, переход камеры какой-то. Она вообще была цветная, потом стала черно-белая. Китайский регистратор от засветки на инфракрасный режим переключился, пишет Олег. Кажется, два взрыва. Не-не-не, Александр, это все-таки уже какие-то, как мне кажется... Проблемы видеорегистратора, вряд ли это два взрыва. Но ощущение такое создается, когда ты смотришь, да. Второй засвет, эта камера перешла в инфракрасный режим работы, пишет Волк. Метан, баллоны сверху, пропан в грузовом отсеке, пишет Борода Боярина. То есть вот, может быть, какое объяснение. То есть я, например, этого не знал, а борода боярина вот сейчас объясняет, что, оказывается, могут ездить на метане, а могут ездить на пропане. Так я, что ли? Правильно я вывод делаю? Соответственно, если метан, то сверху ставят баллоны, а если пропан, то в грузовом отсеке. Естественно, возникает вопрос, а почему? А почему именно так? Почему метан сверху, а пропан снизу? Есть, наверное, какое-то объяснение, правильно? Должно же быть какое-то объяснение. Наверное, оно должно быть. И, соответственно, мы поймем хотя бы, почему так. Может быть, зависит от того, насколько тяжелый или не тяжелый газ. То есть он либо может спускаться вниз, хотя он там же под давлением, какая разница. То есть не знаю. У меня тогда вопрос открытый абсолютно. Вот наш слушатель один утверждает, что баллоны с метаном якобы, да, ставят на крышу, а баллоны с пропаном, они внизу. Я спрашиваю, почему? И правда ли это вообще? Метан взрывается вот так, если ГБО каждый год должны проходить испытания, пишет Бердиев. Метан, говорит, вот так вот взрывается. На метане длинные баллоны, пишет Сергей. Взрыв, судя по видео, произошел с левой стороны, как раз похоже на фото с баллоном, пишет Павел. Да. И что нет свидетелей, что снизу торчали баллоны. Да они не торчат снизу. Вы такое ощущение, вот человек, самое интересное, вот задает этот вопрос, пишет в YouTube. Мы там на YouTube вам показали, как крепятся баллоны обычно, если они внизу. Они не крепятся под днище, да? Они крепятся вот в багажные эти отсеки нижние. То есть они там внутри. И, собственно, есть ощущение, судя по видео, что именно оттуда вот взрыв-то и произошел. Метан легче воздуха, пропан тяжелее. В случае утечки газ не должен идти в салон, пишет Трутневский. А, ну вот это и объяснение. Все понятно тогда. Поэтому пропан ты ставишь внизу. И если вдруг будет утечка, он будет утекать вниз. А метан будет улетать в воздух, да, там куда-то. Улетать в атмосферу. Спасибо большое за объяснение. А смысл им врать, что он на газу? Они понимают, что резонанс будет. Исследователи установят, был ли газ, пишет Lexus. А они врали? Или просто это, знаете, как у нас бывает? Любая ситуация обрастает фейками за какие-то считанные секунды. А люди там врали какие-то? Перевозчики врали? Водитель врал или нет? Вот мне сказали, что водитель заявил, что автобус, значит, полностью на дизеле. Но я посмотрел то видео, где он рассказывает, что произошло. Он там вообще ни слова об этом не говорит. Где он это заявил? Может быть, у нас есть видео, где он это заявляет? Мы тогда сейчас все вместе посмотрим. Может быть, у вас есть ссылка. Уже давно пора запретить автобусы, значит, использование газа в автобусах. Это небезопасно, пишет Толя. В чем смысл подобных обсуждений, пишет Алла. Алла, вот от ваших обсуждений смысла вообще никакого нет. Вот извините, пожалуйста. Есть ощущение, что поставили газ, о котором не знал автобусный парк, солярку продавал водитель, пишет Фонзи. А, то есть вот такое может быть. Газ дешевле дизельного топлива, да? И вы предполагаете, что водитель мог несанкционированно поставить газовый баллон для того, чтобы экономить солярку, и потом, собственно, эту солярку, видимо, там продавать, да? И это такой у него был заработок дополнительный. Он так шабашил. Интересное, кстати, предположение, очень интересное предположение. Но у меня тогда возникает к вам вопрос. А может ли водитель поставить баллон с газом в автобус, который принадлежит автобусному парку, автобусный парк при этом, чтобы остался в неведении. Вот это возможно вообще или невозможно? То есть это как ему придется это все прятать? Или они вообще не проверяют те автобусы, которые у них есть? Или есть какие-то методы обхода этих проверок? Не понимаю. На дизель не поставить ГБО, пишет Стэн. Стэн, а вот мне писали только что, что возможно на дизель ставить ГБО, и там идет 30 на 70. Якобы 30 дизеля, 70 газа. Вот правда-неправда, давайте разбираться. Так, в новостях вчера вечером сообщили, что ФСБ приступило к поиску следов взрывчатки в автобусе. Версия теракта рассматривается. Но она, в принципе, всегда, конечно, рассматривается. Да бред, дизельный движок на газу не работает. Только бензин можно переоборудовать, пишет Илья. Метан, давление до 200 атмосфер. Пропан 2-5 атмосфер примерно, пишет Юрий. Маршрутка 10А, взорвавшаяся на улице Кольцовской, не была оборудована газовым баллоном. Об этом корреспонденту «Вести Воронеж» сообщил АТП-1 Владимир Георгиевский, пишет Артем. Писали, что автобус прошел ТО 6 августа, фотка была из гаража, сейчас не могу найти, но видел точно, пишет Глеб Урал. иногда снизу, но сзади ставят баллоны, пишет Игорь. Ну и баллоны обычно ставят сверху, да. Дизель от давления загорается, а бензин и газ от искры свечи, пишет за плинтусом. Дизель метан, может быть, пишет демон. Установка газа на дизель бывает, но дорого и практически не используется, пишет Андрей. Вот еще есть одна ссылка. Это на Ленту.ру. Следователи назвали неисправность технического оборудования основной версией взрыва автобуса в Воронеже. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник правоохранительных органов. В частности, следствие допускает, что речь может идти и о незаконном переоборудовании машины с бензинового на газовое топливо. При этом перевозчика, владеющего автобусом, уже уличили в установке газового оборудования на принадлежащих ему транспортных средствах. Ах, понятно. Однако официально представители компании эту информацию отвергают. Водитель автобуса утверждал, что транспортное средство работало на дизельном топливе. Понятно. То есть здесь, может быть, ситуация куда проще. Вот, соответственно, Олег Петров нам присылает фотографии. И, видимо, все-таки, да, и то, что нам присылал до этого наш слушатель Игорь, видимо, это фотографии этого автобуса все-таки с установленным баллоном внутри. Вот посмотри, Олег Петров нам прислал фотографию автобуса, да, это тот автобус или нет. И вот 071 присылает то же самое, что Игорь присылал. И как раз еще он присылает фотографии уже после взрыва автобуса. И там можно посмотреть, где взорвалось. И взорвалось явно снизу. Да? Явно снизу был этот взрыв. То есть, в общем-то, в том месте, где предположительно установлен баллон. Почему баллон? Смысл врать, пишет Панк 13. Ну, спасать свою задницу, Панк 13. Вы говорите, раскопают. Ну, какое-то время понадобится, чтобы это все раскопать. Спасают задницы свои. А как еще? Что они сразу во всем признаются? Ну, сложно в это поверить. И теперь, кстати, мы можем ответить на вопрос, а почему эти баллоны установлены, например, не наверху, а установлены там, где установлены, скрытно, да? Ну, потому что, например, они хотели, чтобы они были установлены скрытно, чтобы никто об этом не знал. В момент взрыва автобус стоял на остановке УТЦ, по последним данным, однако у автобуса был дизельный двигатель, это пишет РБК, но это опять же дизельный двигатель, по словам тех, кто владеет автобусом, понимаете? Ключевая фраза: на тот момент автобус работал на дизельном топливе, пишет Михаил. Я бы не сказал, что она ключевая. На мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, Михаил, я ничего не утверждаю, но вот я не думаю, что она ключевая. Я думаю, что это попытка сейчас уйти от ответственности некоторых людей, правильно? Следователи назвали основную причину незаконная переделка оборудования перевозчиком, владеющим автобусом. Да, Виктор, мы сейчас это говорили. ФСБ сразу отмели версию теракта. Взрыв бомбы имеет характерные черты и продукты горения. Этого не было. Почти сразу на месте взрыва приехал наш губернатор Гусев и руководил на месте, пишет Юлия Волобуева. Так. Вчера Карнаух вел стрим, там было интервью украинца, который вытаскивал девочек, сказал, газ так не взрывается. И что? Наверное, власти пока не хотят обнародовать, что это теракт, чтобы не сеять панику, пишет Света. Свет, я знаю, что если человек, конечно, заболел теориями заговора, это невозможно ничем, значит, вытравить из него. Зачем водителю ставить на чужой транспорт за свои деньги газ? Или это его личный автобус, или он собирался работать на нем до пенсии, пишет Павел. Павел, ну в этом случае мы, вот я же говорю, сейчас я читал как раз публикацию со ссылкой на RT. То есть перевозчик, владеющий автобусом, уличен уже в установке газового оборудования на принадлежащих ему транспортных средствах. То есть это перевозчик, возможно, сам, ну то есть владелец автобуса, устанавливал эти все баллоны. Почему водитель говорит что-то не очень правдивое? Ну, наверное, потому что не знает, что сказать. Потому что, наверное, водители все-таки в курсе, да, на чем они ездят и что там у них законно, что незаконно. Дизель переделывать на газ очень дорого, пишет Павел. Про дизель сказали сами перевозчики. То есть перевозчики сказали про дизель. А по информации правоохранительных органов, там был не дизель вообще ни разу. И еще и была переделка на газ. И она была незаконной. Понимаете, какое дело? А что значит увлечен? Это запрещено, пишет Андрей. Ну, если говорят, что это незаконная переделка, значит запрещено. Да, это был сахар, надо уточнить. Купили бензиновый мотор к пазику, кустарно поставили с ГБО в АТП, предполагает Артем Фролов. Какой же автобус, как же такой автобус пройдет техосмотр? Это потрясающий вопрос, Олег. Давайте уже разбираться в нем после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, август, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Взрыв в автобусе в центре Воронежа. Что известно к этому часу? Вот коллеги здесь собрали все последние новости, так скажем. ЧП произошло накануне вечером на остановке у галереи Чижова в пассажирском пазике. В результате трагедии одна женщина погибла. Пострадали 18 человек, трое из них в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав. В НАК, да, это Национальный антитеррористический комитет, заявили, что отрабатываются разные версии случившегося, то есть разные. По данным источника RT, главная версия следователей – техническая неисправность автобуса, в том числе речь может идти о незаконной установке газового оборудования. В компании, которой принадлежал взорвавшийся ПАЗ, нашли 19 нарушений в разные годы, включая установку газового оборудования. То есть такие нарушения у них бывали. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор предостерег от фейков по поводу версии взрыва. Он добавил, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация. В Воронеже проверят весь пассажирский транспорт, в том числе на междугородних маршрутах. Вот что на данный момент известно о том, что произошло в Воронеже. И самая, так скажем, официальная из официальных версий, которая может быть, вот вы все это слышали сейчас. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Таких автобусов, наверное, сотни по всей России перевозят людей, самоделки-переделки, но у нас, как всегда, пока не случится трагедия, на все закрывают глаза, пишет Света. Вот здесь, Света, я с вами могу, наверное, согласиться в этом размышлении. Там газель рядом проехала за секунду до взрыва, пассажир мог бросить окурок, например. А там же в этих отсеках где-то и аккумуляторы стоят, пишет Борода Боярина. Могло резко шланг или трубку рвануть, пишет Борода. 7373948, телефон прямого эфира. Мы читали ваши сообщения, мы читали новости, мы смотрели видео. Настало время поговорить. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это Павел. Да, ну, как человек, который грузовиками, автобусами какое-то время уже занимается, долго достаточно. Знаете, мне вот, честно говоря, мое мнение, что, ну, вряд ли там газ. Знаете почему? Потому что в городах эти автобусы, это автобус ПАЗ 3205, он, по-моему, называется, они, ну, он достаточно свежий. Они с бензиновым мотором, если мне память не изменяет, уже давно не выпускаются. Вот, то есть он должен быть дизельный. Вот, и не знаю, да. Ну, как-то очень странно это.
Вы думаете, что это просто невыгодно, или это не делают, или это невозможно? Потому что у нас здесь, опять же, разные версии высказывают наши слушатели. Они говорят, и дизель на газ тоже можно переделать.
Дизель на газ переделывать очень дорого.
Сколько?
Именно вот брать этот самый заводской дизель и переделывать на газ для этой автобусной компании, ну, очень сомнительно.
А сколько дорого? Вот чтобы мы понимали, вот очень дорого это сколько? Это как примерно хотя бы?
Очень дорого, это примерно на глаз это будет половина стоимости этого автобуса.
А я не знаю, сколько
потому
стоит автобус.
Автобус там по себе бюджетный, недорогой.
Угу. Ну, то есть речь идет о 100 тысячах рублей или там 500 тысяч рублей, сколько? Ну, примерно хотя бы, на ваш взгляд.
На мой взгляд.
От чего отталкиваться?
Ну, 500, наверное, где-то ближе к правде.
500 где-то ближе к правде. И вы думаете, если, например, это оборудование ставить на дизельный двигатель, да, газовое, то эти 500 тысяч не отобьешь там ни разу?
Да, даже я, знаете, я думаю, побольше это будет, чем 500.
Даже думаете больше?
Ну да.
Я вот сейчас пытаюсь, параллельно как разговариваю с вами, пытаюсь найти, а сколько стоит это все, установка. Во-первых, газ на дизель, конечно, ставят. И дальше мне просто интересно, сколько это стоит. Я пытаюсь найти, ну, может быть, вот нам кто-то расскажет. Спасибо вам большое за ваш взгляд. Вы говорите, что, наверное, это просто невыгодно ставить газ, и вряд ли бы этим стали заниматься. Ну, давайте попытаемся подумать над этим. Может быть, установка оборудования газового на дизель лицензированного, правильного и по документам, это дорого. А может быть, оборудовать газом дизельный двигатель кустарными методами, которые потом приводят к таким взрывам, это не так дорого. Тоже вот такой момент мы можем с вами, да, немножечко поразмыслить на эту тему. 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Смотрите, вот тут просто о новостях, которые тоже сейчас идут, говорят, что было куча нарушений. Вот как раз до вас коллега Роман озвучивал там, говорил о том, какие это будут нарушения, какие это были нарушения. Там, в общем, разные протекторы на колесах. Ну, то есть 19 нарушений, это, в общем, там стекло непомытое, там может быть нарушением. Такие они, в общем, ну, не сильно серьезные. Один раз засекали у этого владельца газовое оборудование, но это было в 2017 году последний раз. Вот. И с тех пор больше на газу там не было автобусов. Я думаю, что...
Подождите, они, может быть, были, но их не засекали. Мы же тоже понимаем, как у нас мир устроен. Да?
Да, это тоже верно. Но я думаю, что не стали бы сейчас прям жестко отнекиваться, что у нас дизель, и утверждать так много. Там же и местные чиновники начали говорить, и представитель перевозчика, и водитель. Все утверждают, что был дизель. Я не очень верю в то, что все бы сейчас говорили нет. Хотя, ну, здесь уже это просто, ну, в любом случае все понимают, что этот автобус будет проверен. И еще о том, что говорят, вот, взрыв был снизу. Вы, наверное, бывали, ну, в некоторых, не во всех, но во многих торговых центрах подъезжаешь, и охранник снизу зеркальцем смотрит,
ну, да,
что-то.
Ну да.
Вот если мы будем рассматривать, я сейчас просто как вот, ну, как версию. Если, видимо, охрана, ну, их, наверное, учат этому, что, видимо, взрывные устройства все-таки устанавливаются снизу.
Ну, это, ну да, единственное, что если смотреть на кадры этого автобуса, ну, уже после взрыва, там оно, конечно, снизу, но внутри, понимаете, какое дело? Иначе бы, наверное, была бы немножко другая картина самого взрыва. А там получается, как будто бы вот именно в этих багажных отсеках оттуда рвануло. Не показалось вам так?
Не могу добавить, смотрел все кадры, вот я вам как раз прислал кадр из авто, ну, автобуса в гараже, смотрел все кадры, не знаю, я, честно сказать, не эксперт по взрывам.
Я тоже вообще не эксперт, поэтому я только рассуждаю, и я хочу, чтобы мои рассуждения здесь воспринимались как, естественно, рассуждение просто человека, которого что-то увидел и что-то подумал, и я могу ошибаться. Да, да, да. Спасибо вам большое, спасибо, спасибо. Газоны Next дизельные переделывают легко, пишет Дмитрий. Миллион примерно стоит переделка, пишет Air, а Дмитрий пишет, да нет, около 100 тысяч рублей переделка стоит. Плюс еще нам пишут, что переделывают их где? В гаражах, кустарно. Это же, говорит, не официальная переделка, поэтому это все не так дорого стоит, как мы это сейчас описали. Ну, был бы газ, за прошедшие 13 часов уже нашли бы остатки баллона и собрали бы, пишет Александр. Ну, может быть, они и нашли, может быть, они и собрали. Старый нерабочий баллон, который не эксплуатировался, но газ не был стравлен, например, до конца, пишет Александр. Такой вариант. Террористы могли же про сумку со взрывчаткой спрятать под кресло за одну-две остановки, и никто не успел бы заметить, пишет Глеб Урал. Глеб, ну вот говорят, что нет никаких признаков того, что есть взрывчатка. Ну, понимаете, да, когда взрывчатка взрывается, что-то остается, следы какие-то обязательно от нее. И вот этого нет. Плюс, если речь идет о взрывчатке, то обычно же, да, самодельные вот эти все взрывные устройства, они начиняются поражающими элементами. А здесь, опять же, отмечается, что поражающих элементов как будто бы не было. Соответственно, если мы предполагаем, что какие-то люди, да, террористы, злоумышленники, хотели бы взорвать этот автобус, какая цель у террористов? Да? Убить как можно больше людей, как бы это ужасно ни звучало. И по какой тогда причине эти террористы бы не начинили взрывчатку поражающими элементами? Вот этот вопрос возникает сразу. И ответ на этот вопрос такой. Либо это какие-то неумелые, значит, террористы, что вообще странно, вот. Либо второй вариант, это просто не теракт, не взрыв, самодельного взрывного устройства. Да? Это что-то более близкое к быту. Владимир мне прислал здесь расценки, сколько стоит поставить на дизельный двигатель газовое оборудование. 425, 465, 490 тысяч, 360, 460, 560. Зависит от объема баллонов. И это метан, если вы ставите. То есть примерно, вот как мы и сказали, где-то там 500 тысяч, да, 400 тысяч стоит установить газовое оборудование. Но это, видимо, лицензированное, правильное и так далее. Мамкин подрывник мог селитру бахнуть, пишет Миша. Но я думаю, селитру-то легко бы и быстро нашли. Опять же, да, те правоохранительные органы, которые там работают, они бы быстро нашли. Все-таки НАК отрабатывает версии, в том числе и самые ужасные, да, и пока ничего не нашли. Навряд ли дизель газ ставили, это дорого. Скорее всего, двигатель на бензиновый свапнули и газ поставили. На видео видно, что взрыв объемный был, пары взорвались, пишет Агафон. Мой отец недавно рассказывал, ехал в деревню за пазиком, у него баллон с газом телепался на шланге по асфальту, пишет Мощный Бур. Ничего себе. Извините меня за идиотский юмор, пишет 386-й, но газовое оборудование и есть взрывное устройство. И охранник с зеркальцем и смотрит, чтобы в Ашан не пускать машины с газовым оборудованием, пишет 386-й. 200 тысяч рублей на автобус дизельный переделать, пишет Дмитрий. Дайте-ка посмотрим сейчас, ссылку мне присылает Дмитрий. Я сейчас эту ссылку открою и посмотрю вместе с вами. Куда-то не туда я ее открыл. Сейчас, секунду. Да, смотрите, установки ГБУ на дизельные двигатели. Сайт gastrack.ru. Варианты установки. На грузовики до 3,5 тонн от 139 тысяч. На грузовики свыше 3,5 тонн 217. Магистральные автобусы от 217 тысяч. Автобусы. То есть можно найти дешевле, чем за 500 тысяч. На автобусы устанавливают. Что это за фирма, что это за сайт, я вам сказать не могу, но есть у меня подозрение, что тот, кто пытается где-то экономить и где-то как-то извернуться, изловчиться и незаконно что-то установить, он старается установить самое дешевое оборудование в самых кустарных из возможных условиях. Потому что это дешевое, да? Надо дождаться результатов технической экспертизы, тогда и выводы делать, пишет Андрей. Безусловно, Андрей. Ни на формулу, ни на футбол газовые автомобили не допускаются на площадку мероприятия, пишет Эндрю. Роман акцентировал свое внимание на женщине, которая посадила подростка в автобус и при взрыве не побежала к автобусу, той же походкой прошла дальше, не оглядываясь. Мы, в общем, начинали с этого видео, но наш слушатель говорит, что в другой части этого видео видно, что женщина возвращается. Просто в тот момент, когда взорвалось, она, видимо, была в шоке и отбегала от этого взрыва, а потом побежала обратно. Поэтому, может быть, не стоит акцентировать на этом внимание. Но на этом сакцентировал внимание, как принято говорить, весь интернет сразу, да? А что это за женщина, почему она назад не возвращается, почему... Давайте покажем это видео еще раз, раз есть какие-то сомнения, давайте его рассмотрим от и до. В принципе, для нас это никакая не сложность, мы ничего не пытаемся скрывать там от вас или что-то подобное. Найдем, да, это видео? Хорошо, и покажем. В Москве автобусы на ГБО метане, Бердиев пишет. Газ 100%, пишет Джим Бим. Сейчас полиция проснется и пойдут новости. Там шланги надо найти от баллона к двигателю, пишет Ментально. Автобус же после взрыва не испарился. Завтра уже будет ясно, был газ или нет, пишет Алексей. Я думаю, что сегодня будет ясно. Всю ночь искали баллон от газового оборудования, пока не нашли, поиски продолжаются. Это, видимо, сарказм от слушателя под названием «Туман». Переделка дизеля на газ BMW X5 стоила 100 тысяч рублей в 2019 году. Есть видео блогера Воротникова на этот счет, пишет Евгений Спиридонов. То есть, если хочется сделать дешево, очень дешево, то будет очень дешево. И я думаю, что когда переделывают, и если переделывают автобусы, да... какие-то компании, владеющие этими автобусами, они это делают максимально дешево. Почему? Потому что они хотят больше прибыли. Собственно, почему переводят автобус, например, с дизеля на газ или с бензина на газ? Для того, чтобы была большая прибыль. Да, больше. Просто ты меньше тратишь на топливо и больше зарабатываешь. Это элементарно и всем понятно. Другое дело, что это незаконно в конкретных случаях бывает. И, соответственно, это все делается кустарно и делается без соблюдения норм, которые должны соблюдаться. Даже при беглом осмотре неспециалиста сразу станет ясно, в чем причина взрыва, либо направление, куда копать. Почему-то пресс-служба ФСБ не считает нужным нам это сообщать, пишет дядя Санек. Дядя Санек, ну мы же не знаем, какая у них причина, что сообщать нам, что не сообщать. Возможно, это мешает, если сейчас что-то сообщат, это помешает там, правильному расследованию. Давайте посмотрим. Еще раз, это видео, вот, о котором говорили, где женщина. А на весь экран можно его развернуть? Угу. Вот. Давайте смотрим. Тут проезжает машина мимо автобуса. Еще одна машина. Женщина эта стоит у автобуса и что-то там передает подростку. Вот она отходит. Мы запоминаем, она в белом платье. Вот, раз, и она уходит из кадра. Смотрим дальше. Камера переходит в инфракрасный режим. Машины, люди выбегают из автобуса, взорвавшегося несколько человек. И вот, по-моему, женщина как раз возвращается. Вот там справа. Пожалуйста, перемотай назад, если можно. Вот смотрите, правый верхний угол. Вот видите, люди выбегают, никого в платье там нет. И вон женщина эта как раз, которая уходила от автобуса. Вон она вернулась к остановке. Это же она? Она, да, точно. Давайте посмотрим заново, вот как она отходила от автобуса. Мы попробуем ее запомнить. Вот здесь паузу можно где-то поставить? Хоть как-то ее запомнить, потому что я не могу никак. Вот здесь паузу. Так, белые на ней чешки какие-то, ниже колен платье светлое, да? Волосы я отсюда не могу рассмотреть. Скажи, пожалуйста, Жень, как они? Ну, такие, как темно-русые, наверное, да? И где-то там, это даже не каре, средней длины. Так, и вот сейчас мы будем смотреть кадры, где кто-то похожий на эту женщину возвращается. Вот, смотрите, правый, вот где-то, нет, еще чуть-чуть, да, правый верхний. Это она? Скажи, ну вот на твой взгляд, ты же ближе просто сидишь, скажи, это она или нет? На твой взгляд. Ну давай, еще чуть-чуть. Ну похоже, что это она. То есть она, возможно, все-таки возвращается. Это нам один из слушателей подсказал, говорит, обратите на это внимание, по-моему, она возвращается. По-моему, это она. У меня много родственников именно в Воронежской области, и практически все они переделали свои старые «Лады» и «Жигули» на газ, и вряд ли официально. Пишет Сергей. Там это просто повальное увлечение, хотя не от хорошей жизни, конечно. А что думают, что эта женщина заложила взрывчатку, что ли? Что к ней вопросы какие-то? Что к ней за вопросы, пишет Андрей. Ну да, вот интернет, он, понимаете, да, полон сразу людей, любителей конспирологических версий, и они что-то увидели, может быть, до конца не досмотрели, и они уже делают выводы, задаются вопросами. В этом смысле работать можно только в одном ключе. Надо прямо это показывать и разбираться в этом вопросе, и давать прямые ответы на эти вопросы. Потому что по-другому, никак. Да? Что вам эта женщина сдалась, пишет Артем. Ну вот я говорю, мне не видится, что эта женщина могла что-то сделать плохое. Ну вот некоторым так видится, поэтому, Артем, мы показываем эти кадры для того, чтобы люди сами сделали выводы и уже правильные, как нам кажется. В Воронеже люди думают об экологии, пишет Михаил. Я думаю, что они думают о своем кошельке, когда переделывают все-таки бензиновые и дизельные двигатели на газ. Фуры Мираторга ездят на метане, баллоны длинные, крепятся снизу, 4 слева, 4 справа. Топливовозы, нефтемагистрали тоже на метане. И там скрыты хорошим слоем металла. Пишет С. Серьезно? Вы не наговариваете? Команда экстрасенсов уже работает на месте событий. Ага, Русик, понятно. Просто ребенка проводила, да и все, пишет Стас. А как же газель, которая проезжает в момент взрыва? Ну, могла проехать газель в момент взрыва, могла проехать еще какая, мог проехать еще какой-то автомобиль. Мы же видим, что по этим кадрам, что взрыв происходит изнутри. Да, поэтому, собственно, какая разница, кто там мимо проехал. Ну, давайте посмотрим, кто мимо проехал. Хорошо, давайте посмотрим, кто мимо проехал. Если это о чем-то говорит, только объясните, пожалуйста, о чем это может нас, на какую мысль нас это может наталкивать. Где газель там проезжает мимо? Ну, давайте включаем и смотрим, там, проезжает ли там какая-то газель мимо или не проезжает. Ты имеешь в виду вот этот кадр? Но это нет, это не тот кадр, мне кажется. Ну, оставляем, оставляем, пускай. Давайте смотрим этот кадр. Ну, что, грузовая газель едет мимо и... Она просто едет мимо, понимаете? Там мог ехать, как мне кажется, любой автомобиль. Ну, конкретно в этом случае ехал этот автомобиль. Он не замедлялся, он вроде бы ничего не выбрасывал из окна, ничего не происходило. Он просто ехал. Вот он едет и все. И только он проезжает автобус, происходит взрыв. Но больше похоже, конечно, на совпадение, нет? Это может быть частник со своим автобусом, который работает в автобусном парке. Это выгоднее, к нему внимания меньше, пишет деревенский парень. Может, это не оборудование было, а просто баллон водитель в багажнике таскал на дачу, например, пишет Панк 13. Вариант. Вариант. Это может быть и не оборудование ни разу. Я тоже скоро перейду на газ, пишет АМС. Утром смотрел видео, сразу показалось, что взрыва не особо испугалась, женщина, пишет Андрей. Подозрительное поведение, пишет 100 рублей. Ну, опять же, Андрей и 100 рублей, к вам такой момент. Вы часто попадаете куда-то, где что-то взрывается? Вы точно знаете, как люди себя ведут в такие моменты? На мой взгляд, ее поведение как раз вообще не подозрительное. Подозрительно было бы, если бы она в этот момент обернулась и кричала бы «Нет!» Вы знаете, как это в кино происходит? Человек идет, у него сзади, за спиной что-то. Очень громко, видимо, да, это же громко наверняка, взрывается. Он даже, человек в этот момент не понимает, что происходит. Водитель, который был за рулем автобуса, как мы же смотрели, что он говорит, можем еще раз показать. Вот обратите на это внимание, водитель автобуса, находящийся за рулем, ничего не понял в тот момент, когда это взорвалось. Вот посмотрите, что он говорит, и послушайте самое главное.
Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, заходили, вот загорелся красный, они заходили с пешеходного перехода, уезжать. Вот такой хлопок, стекла, дым, и я ничего не понял, что произошло.
Ну все, можно дальше не показывать. Я ничего не понял, что произошло. То же самое эта женщина. Вот она подходит с подростком, да, с этим, с, или там, ну, как говорят подросткам, может быть, это просто там не подросток, а невысокий мужчина какой-нибудь, допустим. Вот подходит она к этому автобусу, что-то они там разговаривают. Ну все, давай пока, да, давай пока. Она делает несколько шагов. Ну несколько, не знаю, проходит 10 метров. Вот, идет уже по своим делам. В этот момент что-то происходит. Бах! Ее, может быть, даже немножко толкает взрывной волной. Такое может быть. А она может автоматически, испугавшись того, что произошло, побежать. И она выбегает, да, вот немножко она ускоряет шаг, потому что, что произошло? Она же не знает, что произошло. Она же не знает, что это произошло с этим автобусом, в который только что сел человек, которого она знает. Она вообще ничего не понимает в этот момент. Она просто... инстинктивно спасается, как мне видится, от чего-то страшного, что позади. Она же не смотрит в этот момент на автобус, правильно? Недавно я смотрел документальный фильм, он был посвящен космической программе вот этой вот, как же она, шаттл американской, и взрыв Челленджера, когда произошел. Там люди стояли, и, ну, вы знаете, да, это трагическая история для американцев, для их космической программы. И вот взлетает Челленджер, и он летел там меньше 2 минут, и вот он вдруг взрывается в небе. Абсолютно очевидно, что он взорвался. Но люди смотрят просто и в небо, разговаривают друг с другом, говорят, по-моему, что-то не так. Серьезно, да, они говорят, по-моему, что-то не так, потому что их психика еще не перестроилась в условия, когда они понимают, что только что отправленные... ими туда, там, близкие люди, да, или знакомые какие-то, их больше нет, они взорвались. Психика человека в какой-то момент не срабатывает, ну, человек не понимает, что произошло. Здесь вообще женщина спиной стоит к автобусу, идет, ну, спиной, он сзади. Вы думаете, она прям так легко сразу сориентировалась в пространстве и побежала назад? Я думаю, нет. Поэтому как раз мне видится, что ее поведение абсолютно органичное, да, оно абсолютно понятное. Вот если бы оно было иным, киношным, когда тут же развернулась и тут же начала действовать, я бы подумал, что она знала о чем-то. А вот так я вижу, что она ничего не понимала, ни о чем не знала и вообще вот находилась в некой прострации вот эти там секунды какие-то. Потому что, что происходит? А как? Если кто-то когда-то попадал в ДТП из вас, знает, что как в первые секунды после ДТП ты вообще не понимаешь, что произошло. А как? Я же вот... вы что там? Кто? Человек не понимает. 9.30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Да, говорим про взрыв автобуса в Воронеже, который произошел накануне. И вот 5 копеек написал, как мне кажется, вещь, которую мы пропустили, деталь. Да, там же есть погибшая женщина, и у нее оторвало стопы. Мы это читали с вами. И вот 5 копеек пишет. Ну вот если так произошло, в какой части автобуса она была, во-первых? И это, наверное, значит, что взрыв-то был под ногами. Логично предположить, что если, да, самый пострадавший из пассажиров получил именно такую травму, то взрыв был под ногами. И я с этой логикой, наверное, 5 копеек вашей склонен согласиться. Потому что если бы, допустим, да, как это бывало, сумка. Человек заносит сумку, взрыв, да, соответственно... Скорее всего, еще какие-то поражающие элементы и прочее. Они разлетаются во все стороны. И мы видим определенного рода травмы, которые получают люди. Здесь под ногами такое ощущение, это взорвалось. Соответственно, если эта женщина сидела слева, и под ней это взорвалось, мы... А, видимо, так оно и было, поскольку мы видим, что взрыв, он был с левой стороны автобуса, да? Соответственно, нам нужно разобраться, что было в грузовом отсеке этого автобуса. А в грузовом отсеке этого автобуса, предположительно, было скрытое газовое оборудование. Либо, предполагают наши слушатели, могло и не быть оборудования. Мог быть газовый баллон, например, не до конца полный. То есть некоторые говорят, если бы газовый баллон взорвался, то это было бы вообще, то есть там все бы разнесло. Он был, мог быть не до конца полным, этот газовый баллон. Вот. И это мог быть газовый баллон, который, например, тот же самый водитель или там еще кто-то просто возил с собой, ну, условно говоря, на дачу. Ну, условно говоря, перевозил из точки А в точку Б. Сумка могла стоять на полу, автобус был дизель. Понимаете, да, если сумка стоит на полу, опять же, она посечет всех. То есть это важный момент. Есть видео сразу после взрыва, когда людям оказывают, и сами себе люди оказывают первую помощь. Я тебе сбрасывал. Мы можем показать. Посмотрите, пожалуйста. Ну, если у вас вы очень впечатлительные, лучше не смотреть. Вот, собственно, люди. Вы видите. В основном речь идет о том, что вот ноги пострадали. Вот две женщины сидят, и они стирают, видимо, кровь с ног. Вот, посмотрите. Вот, видите, они... Что-то с ногами. То есть ноги в целом, ну, это целые ноги, все, у людей целые ноги, но при этом, видимо, есть какие-то на них раны на ногах. Мы не видим ничего на руках, мы не видим ничего на теле, да, мы не видим ничего на лицах этих людей. Вы сами понимаете, что если бы взрыв происходил где-нибудь сверху, то тогда больше всего пострадала бы, скорее всего, голова, правильно? Если бы он происходил где-то на уровне тела, соответственно, больше всего пострадала бы часть вот эта вот, да? Именно тело, грудь, например, или живот. То есть он был снизу, этот взрыв, снизу. Вторичные ранящие элементы, пишет сельский житель. Ну да, какие-то куски этого автобуса. Летящие обшивки, да, разорванные, еще чего-то. Есть китайские алюминиевые банки для мини-плит, газовой, правая сторона же, пишет Декок. Как правая? Левая, по-моему, нет. Левая, да? Давайте посмотрим еще раз видео, чтобы не было никаких вопросов, по-моему. Это левая сторона. Вот стоит автобус. Вот, смотрите еще раз, пожалуйста. Чтобы не было никаких кривотолков, вот, стоит автобус. Мимо проезжают автомобили. У нас правостороннее движение, мы прекрасно это знаем. И вот сейчас произойдет взрыв. Вот происходит взрыв. Слева. То есть не правая сторона, левая. Если бы был газовый баллон, то он должен остаться. Обычно их просто выворачивают и все. Тоже и с газобаллонным оборудованием. Полностью аннигилироваться, видимо, мы хотели написать. Не может, пишет сантехник. Остановка где? Левая же, пишет Алла. По-моему, правая. Ну, правая. Как может быть остановка левая вообще, если у нас правостороннее движение, а там дорога с множеством полос? там несколько полос в одну сторону, несколько полос в другую. То есть я не совсем понимаю, как может быть остановка левая в таком случае. Она в любом случае правая. Вы же не видели никогда, чтобы у нас несколько полос автобус пересекал для того, чтобы остановиться на левой стороне дороги. Ну, такого, по-моему, не бывает. Я больше скажу, у нас, по-моему, Да. Что? А, имеется в виду просто с другой стороны. А, это по кадрам с пострадавшими делают выводы люди. Понял. А, нет догорания жидкой фракции газа, пишет Павел. Сено, солома. Да, взрыв левее, пишет Алла. Взрыв, скорее всего, был снизу, как будто под сиденьем что-то взорвалось. Было сообщение, что одно из пострадавших отрало ноги. Понимаете, в чем дело? Это пишет дядя Санек. Дядя Санек, если под сиденьем, то тогда мы бы имели... очень серьезные повреждения таза, например, у людей, да, спины, ну и так далее. Ну, сами себе можете это частично как-то попытаться представить. Поэтому у меня создается ощущение, что, во-первых, этот взрыв был сильно снизу, не под сиденьем, а ниже уровня пола. А ниже уровня пола по левой стороне у этого автобуса только грузовые отсеки. Соответственно, нам надо понять, что было в грузовых отсеках. Не что занесли или вынесли, кто вошел в этот автобус или вышел. Что было в грузовых отсеках? Вот это самый, наверное, главный вопрос, на мой взгляд, сейчас, из того, что я увидел. Может быть, вы со мной согласитесь, может быть, нет. Взрыв видно именно слева снизу и посередине перед задним колесом, пишет Павел. Если бы был взрыв в салоне, то, наверное, автобус бы загорелся, нет? Теус говорит, не знаю, Теус, не могу ничего сказать по этому поводу. Позвонил парню, работает в таком автобусе, он сказал, может взорваться газовое оборудование, но сам не поставишь себе дороже, идет такое оборудование с завода, пишет деревенский парень. Дайте слово специалистам, без обид, пишет Хром. Без проблем, Хром, какой у вас номер, напишите мне, я с удовольствием дам вам слово, и вы будете говорить, пожалуйста, Хром. Какой номер? Просто напишите мне, какой номер, я дам вам высказаться. Для меня это несложно. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, видите, газовое оборудование, я думаю, 100% нет, потому что его выявить — это минута дела. То есть поднял капот двигателя, и все видно. И тем более газ ставят снизу, а не в салоне. То есть, сам взрыв-то видно, что был внутри. Если,
внутри?
Ну, видели.
Внутри, ну, это где внутри? Потому что внутри есть грузовые вот эти отсеки у него, да?
Есть... Допустим, если бы снизу было грузовых отсеков, я там не знаю, о каких вы грузовых отсеках говорите.
Ну вот куда сумочку можно сложить и прочее. Вот там есть такие, знаете,
откидывающиеся. Нет, это же не турист. Это же не туристы, это же городские маршрутки, там нет этих отсеков.
Ну подождите, тогда вот вы сейчас вот находитесь с нами в разговоре, вы трансляцию можете смотреть?
Ну, нет, я...
Не можете. А мы в трансляции как раз показывали, что есть грузовые отсеки в этих автобусах.
Да там нет грузовых, там просто как бы возвышенность, а по сути там нет грузовых отсеков. Там просто, ну...
То а есть как люди... это правильно назвать тогда, объясните?
Ну, я предполагаю, ну, мое предположение, что это 100% не газ, потому что если был бы газ, его выявили бы за минуту дела, просто открыв капот. Все.
Так его, в общем-то, спасибо большое. Сейчас и рассматривают как официальную, единственно правильную версию. Но рассматривают и другие версии, потому что, ну, в общем-то, насколько я понимаю, по закону нужно рассмотреть все версии, которые имеются. Чтобы, не дай бог, не оказалось так, что вышли не на правильный след. А вдруг, да, вот такой вопрос возникает, и вот эти вдруг изучает Национальный антитеррористический комитет наш. Я пытаюсь еще посмотреть, что у нас по Воронежу есть. Да, в Минздраве уточнили число пострадавших при взрыве в Воронеже. В общей сложности травмы получили 19 человек. Они госпитализированы. Состояние 3 оценивается как тяжелое, 8 средней степени. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Взрыв произошел накануне в Воронеже. Да-да-да, это напоминание. Вот мне, кстати, мой товарищ пишет, что грузовой отсек в пазике есть. А, есть багажный отсек, так называемый. То есть есть, если вдруг это важно. Еще помимо того, что сейчас мы с вами обсуждаем, я хочу сказать, что вот пишут, что жителям Керчи предписано готовиться к возможной эвакуации, собрать документы, лекарства и запас, потому что перекрыт из-за потопления центр города, общественный транспорт не вышел на линии. Об этом сообщили в мэрии. Кадры мы можем чуть позже показать. Я сейчас перешлю пока, чтобы их подготовили. Вот. Жень, тебе присылаю, и потом покажем. Нет там отсеков у этих автобусов. Ну как нет, если мы только что... Покажи еще раз, пожалуйста, ту фотографию, где показываются, какие есть отсеки у этого автобуса, ну чтобы у людей уже не было, значит, никаких сомнений, потому что люди никак не могут успокоиться и думать, что там нет отсеков. Отсеки есть, и есть фотографии этих отсеков. Более того, можно показать фотографию, собственно, взорванного уже этого автобуса, да, взорвавшегося, так скажем, показать сбоку. И вы увидите, что все там есть. Почему вы не хотите посмотреть? То вот, вот, посмотрите же. Даже вот, собственно, этот автобус, который взорвался. Вот снизу, на уровне колеса, вот, в середине. Это вот и есть те самые отсеки, в которые что-то можно положить, что-то можно установить, как-то можно это оборудовать. Вот оно и есть. Мы про это вот место и говорим. Вы посмотрите, снизу, в середине. Вот об этом говорим. Хотите багажный, назовите это отсек, хотите, назовите это технический какой-то отсек, как угодно. То есть я не пытаюсь спорить здесь да, о терминах, это не очень для меня важно. И вот есть вариант, собственно, как эти отсеки используются. Вот вам еще одна фотография, как эти отсеки используются, как в эти отсеки устанавливаются специальное оборудование газовое. Вот оно как выглядит. Значит, вот смотри, крышка есть? Есть. Вот посмотри, это крышка, правильно? Вот, зря ты отключаешься так быстро. Надо показывать прям людям и все. Ну, если нет грузового отсека, значит, есть ниша, в которую, закрепив на кузов, можно установить баллон большого объема, пишет Александр. Если нет поражающих элементов, то это вряд ли намеренный взрыв, пишет Фидель. Есть там грузовой отсек, как раз там, откуда пламя вырвалось на видео, пишет Иван. У вас в новостях только что сказали, что газового оборудования там не было, Алексей говорит. Алексей, я чуть позже вам объясню, как делаются новости. Это поможет вам немножечко понять, в общем, да, как это все делается, как это происходит. Чуть позже, прям дайте мне секунду. Значит, вот посмотрите, вот, видите, да, крышку, видите, вот сверху. А, ее не видно здесь. А мы не можем передвинуть чуть-чуть? Чуть-чуть передвинуть. Это такая сложность прям, да? Вот 21 век, а мы не можем нормально показать крышку. То есть как выглядит этот, собственно, отсек от и до? То есть это не вырезается в автобусе кем-то там, болгаркой где-то пилится. Нет, это специальные отсеки. Вот они существуют. И вот, да-да-да, вот так отлично будет. Вот, вот видите? Вот крышка сверху. Вот прям сверху смотреть. Это крышечка. Вот справа еще одна такая же крышечка, просто она закрытая. Ее можно открыть. Вот там есть резинка идет, вы видите, уплотнительная, для того, чтобы, когда этот отсек закрыт, да, в него там лишняя вода не попадала, пыль и все остальное. В общем, дверь, назовите это дверь. Вот и все. Пожалуйста, то есть эти отсеки там есть. Я думаю, что больше мы возвращаться к этому моменту не будем и спорить об этом не будем, потому что у нас со всей очевидностью мы понимаем, что они там есть. Там, видать, не вонючий пропан был, а метан без запаха. В салоне натравило, вот крышу-то и снесло, пишет ментально. Взрыв газа всегда объемный, пишет сельский житель. Это безусловно. Зайдите в интернет, наберите пазик, увидите, пишет Владимир. Именно этим мы и занимаемся. Газ. Черно под баком рванул пар дизеля, считает тараторка. Так, отправляли как-то друга на похожем автобусе из Москвы в Воронеж, пишет Дмитрий. Один водитель лег спать в грузовой отсек, у него там матрас-подушка. Его просто закрыл второй водитель и поехал по маршруту. Не езжу на автобусах на дальние расстояния принципиально, пишет Дмитрий. Ну, тут, видите, люди не на дальнее расстояние ехали, люди на короткое расстояние ехали. Но, тем не менее, произошло то, что произошло. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Давайте, знаете, как поступим мы с этой всей историей. Мы будем следить за тем, что у нас и как будет появляться по этой теме. Если будут уже какие-то конкретные разъяснения по причинам, сразу же вам сообщим. Автобус, в котором произошел взрыв в Воронеже, был технически исправен, сообщили в транспортной компании. То есть вот обратите на это внимание. А, и я обещал нашему слушателю объяснить, как работают новости. Вы говорите, у вас в новостях сказали. В новостях всегда дают ссылку на источник. Соответственно, это ссылка на транспортную компанию, которая утверждает, что они ничего не переделывали. Это вот очень важный момент. Но транспортная компания может утверждать, что она ничего не переделала для того, чтобы спасти свою задницу. это заявление транспортной компании. То есть, если бы это было заявление специалистов, которые работали на месте, да, из правоохранительных органов, из следственных органов, которые бы сказали, ничего не переделано, это было бы другое. То есть, всегда смотрите, какой источник называется. Это очень важно. То есть, например, я попытаюсь вам привести какой-то такой пример. Вот смотрите, мы говорим в новостях, например. Адвокат Ефремова сказал, что Ефремов невиновен. Да? И вы мне говорите, а вот у вас в новостях сказали, что он невиновен. Нет, не просто у нас в новостях. А адвокат Ефремова, которого мы процитировали в новостях, говорит, что... То есть вот так строятся новости на самом деле. Возможно, это объяснение короткое достаточно... Но емкое, как мне кажется, поможет вам дальше лучше работать с информацией. Самостоятельно, для себя. Всегда слушайте, кто сказал. Источник. Он называется обычно. Если источник не называется, это уже сомнительная информация. Потому что она может быть придуманная, понимаете? Есть второй погибший, к сожалению, после взрыва в Воронеже, пишет Иван. Иван, где прошла информация, скажите, пожалуйста. Водитель, может быть, сливал дизель для продажи, а там хранил, вот и все. Кстати, интересный вариант предлагает нам Александр. Мог сливать дизель для продажи и хранить в багажном отсеке. И тогда ни про какие баллоны уже речь не пойдет, а речь пойдет о дизеле. Но дизель настолько взрывоопасен? То есть он настолько? Он может так взорваться или нет? Транспортные компании разве хоть раз признавали, что выпустили на маршрут неисправный транспорт? Я что-то такого не припомню, пишет Сергей Спирова. У них, по их же словам, все всегда идеально. Конечно, утонувшие пароходы у нас всегда идеальны, и все там было в порядке, пока следствие не начинает разбираться и не узнает, что там все было совершенно не в порядке. Автобусы, которые там взрываются, они у нас абсолютно были в идеальном состоянии. Вертолеты, которые падают в озеро, и люди погибают. Вот мы вчера с вами обсуждали, тоже нам будут рассказывать, естественно, в компании, которая владеет этими вертолетами, что все в порядке, все проверки мы прошли. Все это ясно. Люди спасают свои задницы, люди спасают себя, потому что они не хотят попасть в тюрьму. А здесь очевиднейшим образом, если выяснится, что это их вина, они в тюрьму попадут, они сядут в тюрьму. Это ясно. За халатность, за нарушение законов Российской Федерации. Да, это уголовное преступление. Вроде бы газ все-таки по первоначальному расследованию, пишет Михаил. Ну, по первоначальному, да. 25 лет на грузовых с дизелем. Солярка так не взрывается. Она вообще не взрывается. Тот, кто надо, говорит. Я вот помню, что-то из детства какие-то были такие, знаете, воспоминания, когда что-то мы пытались там как-то солярку разжечь. Это было такое сложное, сложная это была задача. Поэтому я и спросил, а может ли вот солярка, хранящаяся где-то вот так в грузовых отсеках, так взорваться ни с того ни с сего. Бензин хорошо всегда загорается и взрываются его пары. Солярка, ну, помню, у нас какие-то были сложности с пацанами, когда мы пытались там как-то ее что-то взрывать или поджигать. Никому не советую повторять наших опытов. Мы чудом выжили все вместе, в принципе. Поэтому не надо идти по нашему пути. Какой смысл оправдываться, если следствие все равно найдет, пишет Федор Кабанов. Потому что следствие может не найти, потому что следствие может недостаточным образом собрать доказательства, потому что следствие может какие-то цепочки не раскрыть, которые может раскрыть. Люди, которые попадают под следствие, всегда оправдываются и всегда говорят, что это не они. Слушайте, вы видели хоть одного маньяка, который бы сразу бы признался, что это он? Нет, люди всегда пытаются уйти от ответственности, потому что это люди. Здесь ничего нового нет. Поэтому, когда вы говорите, какой смысл оправдываться, а какой смысл брать адвоката убийцам, которые убили людей действительно? Какой смысл был брать адвоката Ефремову, например, да, нашему актеру знаменитому, который сейчас находится в местах лишения свободы, хотя он со всей очевидностью наверняка понимал, да, что он принимал наркотики, он был под алкоголем, и он выехал на встречную полосу. Зачем ему нужен был адвокат, да? Но, тем не менее, так устроена судебная система, берут адвоката и поехали. И всегда человек защищается и пытается доказать свою невиновность. Ну, есть такой пример, типичный, наверное, да, во всяком случае, для западного мира у нас о нем знают плохо. Такой маньяк Тед Банди, убивавший женщин, который в суде еще и сам себя защищал. С улыбкой на лице, красиво одетый. Недавно, кстати, про него фильм вышел. Я художественный. Я не помню, как он точно называется. Я попробую вспомнить. хороший, красивый, плохой, злой, что ли? Вот как-то они обыграли вот это вот название. Что-то какой-то такой фильм. Это как раз про Теда Банди. Так что вопрос, почему транспортная компания, которая, возможно, что-то нарушила, говорит, что она ничего не нарушала, это даже и не вопрос. Это очевидно, почему они так говорят, потому что они пытаются оправдаться. Это же ясно. Но и при этом я их не обвиняю заранее, потому что я не суд, у меня нет основания для того, чтобы кого-то в чем-то обвинить. Но понятно, что они будут всегда занимать позицию, что мы невиновны, виновен кто-то другой, давайте искать этого виновного. Недавно у моего знакомого загорелся на ходу дизельный движок на Портере. Два. Взрыва не было, просто кабина почти выгорела, пока тушить пытались, пишет Лис. Нет в этом пазе газового оборудования, у нас в Курске пазы на газу, так вот мы их называем джихад-мобили, потому что на крыше 4-5 красных газовых баллонов, на этом не было, пишет Freedom. Freedom, чуть ранее, вы просто поздно подключились, мы говорили о том, что метановые баллоны устанавливают на крышу, а пропановые устанавливают внизу. Как объяснили мне слушатели, которые разбираются в этом вопросе, я надеюсь, происходит это по очень простой причине. Метан легче воздуха, а пропан тяжелее. Соответственно, если будет утечка, метан должен быть наверху, чтобы испариться в атмосферу, уйти в атмосферу, а пропан должен быть внизу, чтобы, потому что он будет уходить вниз. То есть он должен уйти вниз. Если пропан будет наверху, то он будет уходить в автобус, а если метан будет снизу, он будет проходить через автобус. В конкретном случае мы вообще не знаем, было ли газовое оборудование, какой это был газ, пропан или метан, был ли он и так далее. Мы вообще не знаем, где это устанавливалось, если устанавливалось, соблюдались ли хоть какие-то правила безопасности или не соблюдались. Если это было сделано скрытно для того, чтобы дополнительную выгоду какую-то финансовую иметь, мы понимаем, что там могло быть море нарушений, и они и метан могли вниз поставить, и пропан наверх, и все что угодно они могли сделать. Если это все делалось кустарно, для того, чтобы просто иметь сверхприбыли, которых на дизеле ты не получишь. Потому что газ дешевле дизеля. То есть это вот объяснение очень простое. Сегодня я много узнал о газовом оборудовании. Зачем? Пишет Панк 13. Ну ладно. Ну как сказать зачем? Всяко лучше что-то знать, Панк 13, чем не знать. Мне кажется, знание — сила. Определить, есть газовое оборудование или нет, это одна минута даже после взрыва, пишет Димока. Газ уже по 35-38 рублей, пишет добрый злодей. Пропан жидкий, метан сжатый, пишет Павел. Адвокат Ефремова нужен был для увеличения срока. Есть такие защитники, которые только увеличивают срок наказания, пишет Самнео. Ну, в плане шутки принимается Самнео. «Красивый, плохой, злой» называется этот фильм, пишет Алексей. Да, спасибо большое, Алексей, за то, что уточнили. Если ездить на газодизеле, экономишь солярку, сливаешь и заправляешь свой, например, внедорожник, пишет Михаил. Либо просто продаешь, как вариант тоже. Я вот вспоминаю... У меня был знакомый водитель, он работал в администрации района, и он даже по трассе всегда ездил 90 км в час. У него была «Волга» достаточно современная, та уже, когда кондиционеры в этих «Волгах» появились, и движки у них были от «Крайслера», насколько мне известно. Вот он ездил всегда 90 км в час и никогда не включал кондиционер, какая бы жара на улице ни была. Никогда не включал кондиционер, потому что кондиционер, как вы понимаете, это не экономно с точки зрения топлива. У меня всегда возникал вопрос, почему он так делает. Ну, а потом я у других водителей, тоже мужиков, которые работают, узнал, что это общая практика, и смысл ее заключался в том, чтобы проехать с наименьшими потерями топливными и потом оставшееся топливо слить и, соответственно, продать и на эти деньги жить. То есть как могли мужики, так и крутились. Только в том случае это было, наоборот, безопасно, потому что чем медленнее, тише едешь, дальше будешь, да? Правда, жарковато было. А в этом случае здесь все наоборот, еще выше опасность, потому что кто-то мог вот так вот играть в эти финансовые игры и совершенно забыть о безопасности людей. Если вдруг версия с газом правдивая и единственно правильная. Сейчас новости, после новостей другие тоже вещи обсудим с вами, потому что помимо автобуса есть что обсудить.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, пятница, август, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Белый по Воронеже пишет, что появилась новая версия про уходящую женщину перед взрывом. Белый, она не новая, мы ее уже рассмотрели. Чуть-чуть отмотайте, пожалуйста, назад нашу трансляцию и посмотрите, пожалуйста, внимательно. Все-таки по тому, что мы видели из этого ролика, она возвращается чуть позже к автобусной остановке, если мы не ошиблись. Посмотрите, Белый, может быть, это изменит ваш взгляд на то, что произошло. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я обещал вам показать, что там происходит в Керчи, как у нас говорят, ну или в Керчи, на самом деле. Давайте посмотрим. Собственно, там людей уже просят быть готовыми к эвакуации, потому что сильный ливень, какая-то небывалая там норма осадков выпала за несколько дней, и сейчас люди готовятся к тому, что, возможно, им придется покинуть свои дома. Вот вы видите кадры на своих экранах, человек идет в воде, он по колено в этой самой воде. И мы видим, по сути, затопленный город, да, как я понимаю. Очень сложно что-то рассмотреть. Да, мы видим трассу, по которой проезжают грузовики, и уровень воды на этой трассе такое ощущение, ну, метр, наверное. Наверное, около метра вода стоит. Давайте сразу другие кадры показывать, все, которые есть. Я не предлагаю вам заострять свое внимание на этом, просто хочу вам показать, что сейчас там происходит. Мы видим, арбузы плывут в грязной воде. Это, видимо, какая-то была точка, где продавали эти арбузы, их смыло, и они куда-то уже по течению плывут. А течение это ровно на дороге происходит. То есть дорога превратилась в реку. Мы такое уже видели и из Крыма в этом году, только из Ялты, если я не ошибаюсь, у нас были такие кадры. Вот теперь Керчь, плюс мы видели это и в Китае, кадры потопов, чего только мы не видели. В общем, наверное, я надеюсь, что местные власти к этому уже готовы. Еще одна тема, которую я хотел бы с вами обсудить, и она действительно важная. Недавно мы с вами обсуждали, что в бывших советских республиках, в частности, да, речь идет о Азии, появились какие-то странные движения, которые со всей смелостью можно назвать русофобскими. И вот общественнику, который организовал так называемые, да, в кавычках, языковые рейды в Казахстане, запретили въезд в Россию на ближайшие 50 лет. Кстати, на 50 лет запретили въезд и тому человеку из Азербайджана, дипломату, который назвал русских свиньями и сказал, что от русских воняет. Значит, по поводу общественника из Казахстана, которому на ближайшие 50 лет запретили въезд, об этом сообщили в МВД России. Причина понятная — разжигание национальной розни в сети, то есть в интернете. Ранее Куат Ахметов, который выкладывал видео с извинениями людей за то, что они говорят по-русски, в разговоре с RT заявил, что всего лишь хочет добиться выполнения местного закона о национальном языке. То есть, вот он, видимо, считает, что он делает очень хорошее дело. Активист обвинил русских в ненависти к казахам, что, как по мне, полный идиотизм. И цитирую: «У вас общество высокомерное, вы и сюда, в Казахстан, приезжаете, и такая ненависть от вас. Я, как человек, родившийся в Казахстане и как раз-таки вместе с родителями в 98-м году уехавший из Казахстана, могу сказать, что мы все-таки из Казахстана в большей степени уезжаем, чем приезжаем, и ненависти у нас точно нет. Моя бабушка живет в Казахстане до сих пор. Сейчас она находится в России». Но, тем не менее, она гражданка Казахстана, она патриот Казахстана, она очень любит Казахстан, что меня даже порой удивляло. Моя бабушка не разрешает мне критиковать Казахстан, чтобы было понятно, потому что она просто невероятно любит эту землю и этот народ. Соответственно, вот этот Куат Ахметов, я бы его охарактеризовал как националиста, который пытается выдать желаемое за действительное и обвинить нас в неком высокомерии или ненависти, на самом деле сам высокомерен и испытывает ненависть к русским людям. За что? Это, конечно, большой вопрос. Но с ним поговорили, значит, журналисты из RT, у них есть аудиозапись, я эту аудиозапись сейчас вам поставлю, мы вместе послушаем.
Наша главная задача — выполнение закона о языках Республики Казахстан. То есть, смотрите, у вас же есть движение «Стоп Хам»? в России?
Да у нас много что есть. Вы мне про себя расскажите. Вас вот лично, как гражданина, не устраивает, что
вы
именно?
Вы русский язык понимаете? Вы владеете им хорошо? Смысл до вас доходит? То есть у вас есть стоп-хам, то есть люди нарушают закон, ставят на тротуаре или там, где проходят инвалиды. У вас общественники борются с этим, вызывают полицию.
Плохой звук, конечно, ну ладно.
Худо-бедно, но как-то это движение помогает людям, простым гражданам Российской Федерации. Девушка, у меня на канале есть извинения казахов, которые извиняются на камеру, говорят, вот я имел глупость оскорбить этого клиента, то есть потребителя, который пришел в магазин и потребовал. Потом есть видео, где казах извиняется. У вас общество, то есть оно высокомерное, то есть они же вот приезжают в Казахстан, и вот синдром Равшана и Джамшута, то есть вы там вот оскорбляете, вот есть же наша Раша, вот таджиков этих, хотя они вносят какой-то вклад, строят дома, поэтому вы и сюда приходите, в Казахстан, тоже вот прям такая ненависть. Вот я не знаю, откуда это. То есть казахи знают русский язык, но приходят, есть казахи, которые не владеют. Они просто хотят, чтобы у себя дома, чтобы их обслужили на казахском языке. А то, что вот эти люди, которые насмотрелись Соловьева, Жириновского, Никона, Федорова. Ну, это как бы, не знаю, это общество, наверное.
Я вижу у вас на ВКонтакте, вы продавали пластиковые окна в 2017 году. Но у вас тут все объявления на русском языке. А почему не на казахском?
Ну, и разговор на этом закончился. Не те вопросы задает журналист Арти, без обид. Коллегам скажу, вообще не те, да, какие-то попытки вот это его уличить в том, что он пишет по-русски или говорит по-русски. Ну, с другой стороны, о чем говорить с таким человеком, да, и какие вопросы ему задавать. Я вспоминаю, у нас оголтелые националисты тоже бегали по улицам, там ловили каких-то людей, думали, что они закон. Когда появляются такие персонажи и какие-то патрули они организовывают языковые, это говорит лишь о том, что в государстве есть проблема с правоохранительными органами по факту. Есть два варианта. Проблема какая? Правоохранительные органы такие вещи поддерживают, власть такие вещи поддерживает, либо не может контролировать. Право на насилие в любом государстве сильном есть только у этого государства. Если кто-то другой себе это право забирает, это значит, что государство слабое. Соответственно, мы можем сделать очень простой вывод из того, что существует вот такой Куат Ахметов, который бегает там по Казахстану и обвиняет в ненависти русских и заставляет их там как-то говорить правильно, извиняться или что-то подобное, что полиция ничем не занимается в Казахстане, или у них милиция, по-моему, у них полиция, да, полиция СЭ, кстати. Вот и все. А так, собственно, чем Куат Ахметов отличается от какого-нибудь украинского националиста? Чем Куат Ахметов отличается от белорусского националиста? Чем Куат Ахметов отличается от любого вообще националиста в этом мире? Ответ очевидный – ничем. Относительно того, что мы так уж прямо русские люди едем в Казахстан изо всех сил, прямо рвемся и там себя как-то ведем высокомерно. Не знаю. Когда я приезжаю в Казахстан, я веду себя точно так же, как я веду себя дома. Я нигде себя высокомерно, в принципе, не веду. Это раз. Два. Моя бабушка прекрасно говорит как по-русски, так и по-казахски. И для удобства, когда надо, она говорит так. Когда там надо говорить по-русски, она говорит по-русски. Это вообще никакая не проблема. Мой отец знает казахский язык. Но сейчас, наверное, уже не так хорошо, как раньше, потому что раньше практики было больше. Это никогда не было проблемой для Казахстана, во всяком случае, для севера Казахстана, да, для города Уральска, в котором мы жили. Я помню прекрасно, как казахи поздравляли русских с Пасхой. Я точно знаю, что вместе с казахами русские праздновали их праздники. Это вообще не было никогда проблемой. Я знаю также, что, к сожалению, Казахстан в этом смысле не однороден. И есть регионы в Казахстане, в котором вот этот национализм, он был, есть и, видимо, будет, пока с этим не начнут бороться. Вот. Сам я лично этот национализм не встречал. когда жил в Казахстане и когда туда приезжал, и сколько раз я туда приезжал. Я этот национализм не встречал, но это был север Казахстана. Возможно, где-то в других регионах Казахстана немножечко по-другому. И, может быть, вот этот Кулат Ахметов, он как раз из другого региона. Меж тем, хочу Кулату Ахметову напомнить об одной простой вещи. Вот, например, у нас сейчас есть такие достаточно, как мне кажется, прославленные уже, сами себя прославили, успешные парни, которые занимаются юмором в России, да, Нурлан Сабуров, например, потрясающий комик, на мой взгляд. Иногда, конечно, перегибает, но, тем не менее, в России его любят, и никто к нему, по-моему, высокомерно не относится. У нас есть Азамат Мусагалиев. Он астраханский, но он по национальности казах, и что-то я не видел каких-то притеснений в его сторону и какого-то недолжного к нему отношения. Я знаю, что наша российская молодежь с удовольствием слушает, хотя я лично считаю это плохой музыкой по тексту, да, Скриптонита, это, как известно, музыкант из Павлодара казахский. И я также знаю, что у нас нет абсолютно никакого желания и даже попыток кого-то чему-то там научить и на кого-то как-то высокомерно посмотреть. И когда вдруг об этом заходит разговор, мне становится не по себе, потому что, я еще раз скажу, вот этот Кулат Ахметов, такое ощущение, он хочет вбить клин между народами, он хочет устроить какую-нибудь очередную кровавую бойню или что-то подобное. Я считаю, что таких людей нужно максимально ограничивать, их нужно наказывать. Наказывать их должны местные власти казахстанские, очень быстро и эффективно, потому что из такого вот маленького уголька может разгореться страшный пожар. Никому не нужны погромы русских в Казахстане, а в Казахстане русских все еще достаточно много людей живет. Никому не нужно, чтобы русские националисты, а такие все еще есть, тем не менее, да, здесь вдруг начали притеснять казахов. Как мне кажется, наша общая задача состоит в том, чтобы вместе развиваться. Но, как всегда, и меня это уже страшно раздражает, я вам честно скажу, внутренне, я пытаюсь убирать слова, но тем не менее, как всегда, вот во всех республиках Советского Союза обязательно появляются вот эти вот Кулаты Ахметовы и подобные им люди. Я говорю, это, кстати, не зависит от того, Азия или не Азия, это может быть Украина, это может быть Белоруссия, это может быть Казахстан, это может быть Узбекистан, да все что угодно. Да? Вот в этом желании в каком-то там проявить свой национализм. Слушайте, Казахстан уже давно независимое государство, давно уже независимое государство. Казахстан уже давно провел декоммунизацию, убрал везде памятники Ленину и поставил, например, Абаю памятники. И это происходило еще тогда, когда я был ребенком, в этом Казахстане жил, это были 90-е годы. Казахстан уже давно самостоятельно живет. Откуда вдруг появляется вот эта вот непонятная ущербность в некоторых жителях Казахстана, таких вот как Кулат Ахметов, мне сказать сложно. Я приведу вам в пример одну страну, называется она Швейцария, в которой мне даже страшно подумать, сколько официальных языков и на каких языках люди только не говорят. Просто однажды я был в Швейцарии, конкретно в Женеве, на автосалоне. И там ходили люди, которые обслуживали этот автосалон, то есть они помогали журналистам, блогерам и всем остальным посетителям автосалона, они объясняли, куда пройти, как сделать еще что-то. И у них были вот такие значки на груди с их именем, то есть это бэдж, и флаги были разные. И я думал, что это за флаги, почему разные флаги? И я спросил, говорю, а почему вот у кого-то такие флажки, у кого-то другие флажки? И мне объяснили, это языки, на которых мы говорим. Я говорю, то есть вы знаете 5 языков? Да, я знаю 5 языков. Я говорю, а как так получилось? Мне объяснили, вы знаете, это норма, это абсолютно нормально. У нас есть люди, которые говорят там на французском, у нас есть люди, которые говорят на английском. Для того, чтобы было удобно, мы говорим на разных языках. Для нас это не проблема, мы вполне себе используем это для того, чтобы легче коммуницировать. Потому что мы хотим быть открытыми миру там, и вот это вот, и так далее пошло. Вопрос казахам. Серьезно, вопрос казахам. Вы хотите быть открытыми миру или вы хотите быть закрытыми и вот в этом местечковом национализме вариться? Я думаю, что в большинстве своем казахи мне ответят, да, мы хотим быть открытыми миру. Да, мы хотим общаться, мы хотим работать, мы хотим зарабатывать, мы хотим развиваться, мы хотим быть классными, мы хотим заявлять о себе какими-то интересными вещами. И у нас это получается во многом. Здорово. Если это так, то тогда Куат Ахметов, он вам вообще не друг. Понятно, что он почему-то не любит русских, да, но он и вам не друг. Он делает вам медвежью услугу. Он как будто бы борется за некий национальный дух казахский, а на самом деле он идет даже против казахских традиций. Казахи, вот как у нас обычно про нас говорят, да, хлебосольный народ, казахи такие. Казахи очень гостеприимные, казахи люди с юмором. С казахами всегда классно. Ну, правда, с казахами классно, они классные. Но только не с Куатом Ахметовым, который пытается сейчас создать образ казаха как некого националиста, который замкнулся в себе и там ходит и людей стращает и заставляет их извиняться за то, что они говорят как-то не как ему нравится. Он думает, что он власть в Казахстане. Но он не власть в Казахстане, правильно? Я правильно понимаю, казахи, я к вам обращаюсь, я правильно понимаю, что он не власть в Казахстане? Я правильно понимаю, что он не выражает мнение большинства? Потому что если он выражает мнение большинства, то тогда это беда уже, все. Это значит, общество заклеснуло национализм радикальный. А общество, которое заклеснуло радикальный национализм, из него ничего хорошего не получается никогда. Я не хочу в это верить просто даже. Как решит Джон Американец, такой и будет национализм в Казахстане, пишет Уильям. Коронавирус против открытого мира, пишет Максим. Прилетел ответ Джирику за его оскорбление и сразу раздули трагедию государственного масштаба, а когда он говорил гадости, смеялись и аплодировали, пишет Алина. Я не смеялся и не аплодировал, во-первых, Алина. Во-вторых, ответ Жириновскому — это ответ Жириновскому. Каждый желающий может ругаться Жириновским, как он хочет. Ни в коем случае нельзя переводить свою риторику, да, генерализировать ее с одного человека на весь народ. Вот о чем идет разговор. Если вдруг кем-то конкретно там недоволен Куат Ахметов, вот этот из Казахстана, который 50 теперь лет не может уехать в Россию, или вот этот человек из Азербайджана, пускай они сами между собой решают свои вопросы. Здесь ни при чем народы, здесь ни при чем азербайджанцы как народ, здесь ни при чем казахи как народ, здесь ни при чем русские как народ. Это дяденьки, которые решили помериться пенисами друг с другом в информационном поле. Так пускай они мерятся своими пенисами, а не народами. Это их дело. Они хотят ссориться, они хотят кричать друг на друга, они хотят валяться в истерике, они хотят говорить оскорбления друг против друга. Пожалуйста, занимайтесь этим. Народы здесь при чем вообще? Как вы их все время сюда приписываете? Но я понимаю, почему они это делают. Потому что это такая очень хорошая благодатная почва для того, чтобы показаться значимым, да, для того, чтобы показаться человеком, который говорит от лица миллионов. Ну, я считаю, что от лица миллионов ни вот этот человек, ни какой-то другой не говорят. Они говорят от лица узкой группы граждан, да, у которых в определенный момент глаза просто пеленой какой-то закрыло ненависти к другим, да. Вот этого непонятно. И они ищут все, где их кто там обидел, где их кто как обозвал или не обозвал, и думают, что все так остальные думают. Не надо так думать. Рассмешил, казах хочет работать. Этого не было никогда, пишет прикол. Да как вам сказать, Казахстан неплохо развивается, на самом деле, по сравнению с другими постсоветскими республиками. У Казахстана есть чем похвалиться. Казахстан неплохое государство. Казахи интересный народ. Юморной. Вот они, правда, ведь доказали, что юмор у них классный, и русским очень нравится юмор казахов. А вы знаете, что юмор — это, по сути, вершина владения языком? Для того, чтобы смешно шутить на каком-то языке, ты должен владеть этим языком. Ты должен читать не только текст, но и контекст. Это очень важно. То есть казахи, некоторые очень талантливые ребята, владеют русским языком на таком уровне. Ну, это в совершенстве они владеют. По-другому это не скажешь. Это уровень native называется, да, носитель. Все. Что с русским говоришь, что с казахом. Без разницы. И вот это я понимаю. Да, это круто. А сидеть там и всех притеснять, и на кого-то нападать, ну, видели мы таких людей. Он почему-то вспомнил про движение «Стоп-хам». Но движение «Стоп-хам» никак не связано с национальностью. У меня отношение к «Стоп-хаму» менялось со временем. Сначала они мне понравились, потом разонравились. Мне показалось, что это движение созданное для того, чтобы провоцировать людей. Вот. А я не люблю, когда провоцируют намеренно людей еще на камеру и на этом, по сути, ловят хайп. Но сначала мне так не казалось. Потом мне это все разонравилось, мне показалось, что это неправильное движение. Это как-то по-другому должно быть организовано. Возможно, без камер. Ну, не знаю. Не могу сказать вам точно. Но там не было вот этой вот националистической основы. В движении Куата Ахметова из Казахстана есть националистическая основа. Национализм вот этот местечковый, он разъедает государство, он разъедает народ, он всегда апеллирует к самым низменным чувствам и превращает вас в закрытую деревню просто, закрытую от мира. Потому что вы сидите тогда, получается, вот этим кружком каким-то своим и ненавидите всех. А нельзя так. Нельзя ненавидеть всех. Есть какие-то люди, которые неправильно делают. Есть закон, который запрещает им что-то делать или нет. Есть контролирующие органы, которые исполняют, да, все эти предписания и исполняют соблюдение закона. Контролируют соблюдение закона. Куат Ахметов, вы не контролируете соблюдение закона. Вы сами вне закона. Когда вы пытаетесь изобразить, что вы якобы заставляете кого-то контролировать закон. Поэтому у меня обращение к казахстанским властям. Ввиду того, что у нас, как мне кажется, общее, да, вот сейчас, на данный момент, чуть ли там, у нас чуть ли не союзническое, союзное государство, да, у нас общее пространство. У нас совершенно по-разному, вот в 90-е и сейчас проходится таможня та же самая, да, когда ты переезжаешь границу. Ввиду того, что мы взаимоинтегрированы достаточно серьезно, проследите как-то за Куатом Ахметовым, пожалуйста. Мы будем следить за собой, а вы будете следить за собой. Да? Проследите как-то за Куатом Ахметовым. Мне кажется, он хочет розни между русскими и казахами. И мне кажется, нам не нужно этого допускать. Ни русским, ни казахам. Это правильно было бы. Да? И поэтому я, например, жду какой-то реакции от казахстанских властей. Я жду ее, эту реакцию, и потому что моя бабушка живет в Казахстане, да, и моя бабушка всю жизнь там прожила в Казахстане, и моя бабушка, например, заслуженный работник культуры Казахстана. Ну так вот, на всякий случай просто напоминаю, может быть, кто не знал, может быть, вот первый раз вы услышали. Она положила всю свою жизнь для того, чтобы Казахстан развивался. Она русская. И я хочу, чтобы она жила нормально, понимаете, в комфорте, чтобы никакие оголтелые, глупые люди, типа Куата Ахметова, не подбегали к ней на улице и не заставляли ее извиняться за что-то. Потому что ей точно не за что извиняться. Она положила жизнь на то, чтобы развить Казахстан. И любит его. И самое интересное, да, я как человек, который уже, ну, свою жизнь связывает, безусловно, абсолютно с Россией, я удивляюсь, я говорю: бабуль, почему ты не уезжаешь из Казахстана, почему ты не переедешь в Россию? Потому что она его любит. Она любит Казахстан. Представляете? Вот такое может быть. Русский человек, патриот Казахстана. Патриот настоящий. Не дурак, бегающий там и притесняющий других людей по национальному признаку, а настоящий патриот, который жизнь положил для того, чтобы Казахстан развивался. Как бы подумайте над этим, может быть, да, это обращение к казахстанским властям. Вдруг они меня услышат. Вот эти люди, типа Куата Ахметова, ничего хорошего для вас и для нас не делают. Вот. А моя бабушка, например, делала. Конкретно для Казахстана. Очень много трудилась. Ну, что она жива, у меня еще одна бабушка была, и дед. Тоже жизнь положили на Казахстан. Ну, как-то так. Очень обидно, знаете ли, слышать, что русские ведут себя высокомерно. Не было такого никогда в Казахстане. 10.30 новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Не понимаю, зачем вообще у него что-то спрашивать, пишет Анна. Просто очередной националист. А у людей, не мыслящих радикально, иногда бывает ошибочное мнение, что когда они начнут говорить с радикалом каким-нибудь, Анна, они смогут ему привести какие-то доводы, и тот их услышит. Я сам порой попадал в такие ситуации, когда мне казалось, что вот если я какую-то стройную систему аргументации человеку радикально мыслящему изложу, то он меня услышит, и он скажет: слушай, да, вот действительно ведь вот такой момент, я вот этот не учел, и вот этот я не учел. И он начнет думать, он начнет вместе со мной мыслить, и мы как-то оба будем ближе, да, к середине, а не к какому-то краю, неважно какому краю. То есть он превратится в человека рассуждающего, думающего, мысливающего. Но каждый раз, когда я пытался что-то подобное сделать, я напарывался на одно и то же. Радикал потому и радикал, что он мыслит радикально. И когда ты пытаешься ему привести какие-то примеры, да, хотя бы даже не то, что примеры, а задать какой-то вопрос, на который у него очевиднейшим образом ответа нет, или какой-то момент привести в пример, который он не учел, он эти вопросы отсекает. Либо у него есть какой-то космический абсолютно ответ на этот вопрос, либо он их отсекает, либо что-то подобное. Я знаю, что сейчас опять у меня некоторые слушатели обидятся, но это ровно то, как, например, плоскоземельщики рассказывают о том, что Земля плоская, и какие бы ты им ни приводил научные данные, они в конечном счете, если не могут эти научные данные опровергнуть, они скажут, что эти научные данные не научные, и это все выдумка. Это как люди, которые выступают против науки, когда рассказывают о том, что вакцина, там, да, от нее хвост растет, мы все умрем и прочее. То есть там практически невозможно ничего изменить, потому что человек приходит к радикализму обычно из-за того, что он никогда и не умел мыслить, и никогда и не умел, и не пытался быть взвешенным. То есть он... Ему всегда просто нужна была стройная, понятная схема, да, идеологическая, по которой он идет. Это легче. И вот когда вот и только он находит эту схему, он за нее берется руками, ногами и зубами, и уже он ее никогда не отпускает. Просто это невозможно. Поэтому мы видим людей, которые там вдруг понимают, что они делали только в тот момент, когда они начинают, условно говоря, умирать от ковида. И в этот момент они только вдруг прозревают и говорят: «Боже мой, мне надо было прививаться, почему же я совершенно иные вещи говорил, и вот теперь я умираю, но вы прививаетесь». Но тут же все его сторонники становятся его противниками и говорят: «Ага, и этого там перед смертью купили», или «А, труханул, на самом деле это все чепуха». То есть это практически невозможно переделать. Есть люди сознания радикального, такого, знаете, черно-белого, да-нет, особенно это свойственно подросткам, и нам всем, наверное, в подростковом возрасте это было свойственно. Некоторые вот этот пубертатный период свой сохраняют всю жизнь, они проносят его сквозь всю жизнь, пубертатный по сознанию, да, они, по сути, не становятся взрослыми людьми, и весь мир их, он черно-белый. В нем нет полутонов, это не чеховский мир, это мир, где есть добро, есть зло. Естественно, конечно, эти люди сами добро, естественно, все, что не совпадает с их взглядами, это абсолютное зло. Так вот оно и происходит. Поэтому потом мы удивляемся, как же вот так вот немецкий народ в середине 20 века был массово обманут. Там, да, вот как же он поверил в эту ужасную идею? Да вот так вот и поверил. Так же, как сегодня люди в 21 веке могут верить в идею, что там вакцина — это плохо. Так же, как люди миллионами могут верить, что Земля плоская. Ну вот так. Потому что так проще жить, потому что эта система аргументации легкая, понятная, и главное вцепиться в нее и, выпучив глаза, значит, доказывать свою правоту и чувствовать плечо рядом идущего. Окей, понятно. И зачастую как раз люди, которые пытаются, так скажем, балансировать и видеть во всем минусы и плюсы, они становятся изгоями для всех. Почему? Ну, потому что есть разные люди радикальных взглядов, они могут быть совершенно контрастными сами, эти взгляды, но в одном они сходны, они радикальны. И как только появляется человек не совсем радикальный, например, подходишь к радикально настроенной феминистке и говоришь: «Слушай, ну мы же вот от природы-то все-таки, получается, не равны же вот физически». И получаешь ушат помоев в свою сторону и думаешь: «А, лучше бы я сюда не подходил». Потом подходишь к какому-нибудь человеку, который там утверждает, что должен быть сплошь домострой, и бабу надо бить, чтобы знала, где она. Ему начинаешь говорить: «Слушай, ну все-таки ты, кажется, перебарщиваешь, наверное, есть какая-то золотая середина». Он тебе крикнет, что ты каблук, чмошник, и пошел вон, и там, не знаю, драться полезет, и понимаешь: «Ага, и здесь я чужой». И здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, везде получается чужой. Почему? Потому что называется. Люди, задающие вопросы, люди, склонные к аналитике. Аналитика — это и есть умение задать вопрос и попытаться на этот вопрос ответить. Они, конечно, страшно раздражают. Понимаете? Когда вот приходит человек, ты вот всю жизнь жил, что-то делал, он тебе приходит и говорит: слушай, а зачем? И ты в себе где-то внутри, на самом деле, отвечаешь на этот вопрос, ответа на этот вопрос найти не можешь. Ты говоришь: ну, действительно, зачем? Но нельзя же этого признать, иначе получится, что вся жизнь напрасна. И ты начинаешь доказывать, вот, что да, было, зачем. Это все не просто так. Это не потому, что я дурак и уперся в какую-то вещь, а потому, что это надо было, а все остальные дураки. Ну ладно. Дураки, значит, дураки. Ну, что ж поделать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Не путай национализм и нацизм, общего у них, как у гонорара с гонореей, пишет Блэкмор. Я никогда не путал нацизм и национализм. Нацизм конкретно расшифровывается как национал-социализм. Вот. То есть это тоже социализм, понимаете? Вот мы строили интернациональный социализм, а они строили национальный социализм. Вот. Ну а национализм сегодня, когда мы о нем говорим, мы обычно имеем в виду, конечно, радикальные формы его проявления. А так-то, в принципе, если мыслить о том, что человек любит свой народ, свою страну, уважает свой язык, учит этот язык, учит свою историю, в этом нет ничего плохого. Но обычно такого человека теперь уже, да, со временем так вот сместились понятия, и его обычно называют патриот. Как-то вот так вот, да. А националистам у нас уже называют именно тех, кого раньше бы называли там радикальными националистами. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Лучше быть белым или черным, чем серым, пишет Принкс. Да, если только ты, будучи белым, не будешь окружен черным, и если ты, не будучи черным, не будешь окружен белым, да. Тогда да. Если мир воспринимать как тупую черно-белую болванку какую-то, наверное, да. Не знаю, мне трудно, наверное, знаете, как я вам скажу, мне трудно воспринимать мир черно-белым, потому что я сам вот человек такой, вот я смотрю на себя в зеркало и думаю: черные, белые, какой я вообще, желтый, может, коричневый какой-то, зеленый. Ну, не голубой, конечно. Ну, вот смотрю в зеркало, думаю, ну, вот, не знаю. Ну, вот я русский, да, я русский. Ну, вот я так, ну, брюнет вроде, да, брюнет же вроде. А вот, темные глаза вроде, усы какие-то такие, половецкие, борода. Вот. Ну, не знаю. Люблю ли я блины? Люблю. Люблю ли я плов? Да, люблю плов. А как я отношусь к поеданию, например, бешбармак? Восхитительно, бешек поесть. Один кайф вообще, удовольствие. Кажется ли мне, что только люди со светлыми и голубыми глазами красивые, остальные люди некрасивые? Нет, мне так не кажется. Я видел людей красивых с голубыми глазами и видел людей красивых с черными глазами, и с зелеными, и с синими, и с какими только глазами я не видел красивых людей. Нет. Кажется ли мне, что кто-то достоин, а кто-то в связи с этим недостоин, потому что у него там определенный набор генов? Ну нет, у меня такого ощущения нет. Если бы я родился чернокожим парнем где-нибудь в Америке, испытывал ли я по этому поводу какую-то боль внутреннюю? Нет. Вообще нет, не испытывал бы ни разу. Наоборот. Почему нет? То есть вот мне просто это не присуще, и я не понимаю, когда люди на это пытаются напирать, как будто бы это что-то значит. Но для кого-то это, наверное, что-то значит. А для кого и почему, вот это вот главный вопрос. Кому-то обязательно нужно разделение, да? А разделение нужно для того, чтобы соединиться с кем-то. Как бы это было, вот контрастная тоже вещь, да? Зачем люди разделяются на своих и чужих? Чтобы вокруг тебя были свои, да? По какому-то признаку ты находишь своих, и по какому-то этому же признаку появляются сразу же чужие. Полукровка, признайтесь, пишет Грик. Да, принц полукровка вы это называете. Да я вообще не знаю, полу, там, 1/8, 1/16, 1/32, какая мне разница, правда. Я еще иногда задумываюсь над тем, что жизнь так коротка, что ее тратить на вот это вот выяснение, какие крови у кого текут где, ну это прямо занятие... Такое ощущение, что все это занятие для дураков. Знаете, почему занятие для дураков это все? Вот мне один слушатель написал, что всегда за каким-то оголтелым национализмом стоит какой-нибудь очень умный капиталист. Капитализм, да, там. И я подумал, может, он прав, этот слушатель. Пока вы тут ходите, бегаете, смотрите, как вы отличаетесь друг от друга и чем. Пока вы ищете моменты ссоры с кем-нибудь. Есть люди на планете Земля, которые так здорово на этом зарабатывают. Так прекрасно у них все получается. Так они хорошо на этом развивают свой бизнес. Так они себя прекрасно ощущают и потирают руки. Пока вы тут в помойке ковыряетесь, кто-то чувствует себя очень хорошо. Задумайтесь над этим. А? Может быть, тратить время на другое. Может быть, тратить время на... что-нибудь созидательное, на что-нибудь, что принесет вам, ну, если не финансовое, то внутреннее какое-то благополучие, да, духовное благополучие принесет. Что-то, что наполнит вас как человека изнутри, и желательно, чтобы это было что-то не злое, а наоборот доброе. Чтобы потом, когда будете умирать, а все мы будем умирать, и если у вас будет время подумать, вы бы... сами себе сказали, а, не зря я жизнь прожил, я столько сделал добрых дел, хороших, правильных, да? Они думали о том, как вы кого-то где-то ущемили, убили, кого-то где-то притесняли и над кем-то издевались. Ага. Может так? Слово «социализм» Гитлер включил в название своей партии для того, чтобы привлечь сильное течение левых сил. Фашизм — чистый капитализм, пишет Аркадий. Но включил же. «Вечно разделяй и властвуй», пишет Грик. Да. Мы часто сами себя не понимаем. Например, гордимся Чайковским, а улица в честь гения только в Новой Москве. И та 243 метра, пишет Адам. «Правильно, люди не молчат и возмущаются. Не все же примитивные потребители», пишет Алла. Не совсем понял, но ладно. «Иногда мы дружим с хорошими, правильными людьми, но в горах в случае неординарной ситуации, которая угрожает твоей жизни, он может подумать, что его жизнь важнее, а тот, кто в жизни, например, напившись, может подраться, не задумываясь, рискуя своей жизнью, бросится тебе на помощь», пишет Адам. Ну, я понимаю, да, это песня Высоцкого, да? «Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке с тобой одной, там поймешь, кто такой», да? Я понимаю, что человек познается в критической ситуации, познается, да? Вот экзистенциальная у нас пошла тематика. Человек познается перед лицом смерти. Вот тогда-то мы и понимаем, да? Во времена великих потрясений, во времена... великих бед человека мы узнаем. Кто смелый, кто трусливый, кто настоящий, кто поддельный, кто подлый, кто наоборот. Вот это все узнается во времена великих потрясений. Ну да, согласен. Когда все хорошо вокруг, конечно, все мило друг другу улыбаются, и все друзьяшки, и все хорошо, можно пить смузи, играть в питанг в розовых шортах и рассуждать на тему, как тебя задушил кровавый режим. А вот если война, то тогда, наверное, так уже не получится делать, и тут уже выяснится, кто будет и где. И, кстати, порой получается, что всякое хулиганье и всякие в жизни в обычной, значит, именно хулиганы такие, да, засранцы всякие, они становятся героями. Получается так, бывает, да, довольно часто. Примеры есть. «Сейчас деление может быть только на людей и не людей», пишет Белый. Что это было? Вы людей каких-то называете, что они не люди, вроде как подразумеваете? Или имеется в виду люди и животные просто, ну, животные, там, собаки, кошки или еще что-то? «Бетховен был глухим», пишет сельский житель. Ну, в итоге, да. «Белый точняк, людей все меньше и меньше», пишет Екатерина. Екатерина, вы имеете в виду что? Вы имеете в виду, что люди некоторые — это не люди, или как вы имеете в виду? Опасная тропа, знаете ли, потому что Екатерина и вы Белый. Даже если соберетесь вдвоем и будете определять, кто люди, а кто не люди из людей, то вы можете дойти до чего-то очень страшного, да? Это такой первый шажок в сторону терминология из разряда «унтерменш» и прочее, да, «недочеловек» использовалась, она тоже известна когда. Поэтому, может быть, не стоит разбрасываться такими фразами. «Половцы были европеоидами, а он скорее хазарин», пишет Дмитрий. Не знаю, я вот смотрел слепки голов половцев. Все это делали у нас в России в определенный момент видные ученые. Они вот по черепам восстанавливали примерно, как выглядели половцы. Мне показалось, что я под половца подхожу. Вполне себе. А помните, русские, как мы с вами татаро-монгол пытались бить, но они нас разбили. Вот. Мы, половцы, вообще исчезли, а вы вот остались. Теперь мы, половцы, вынуждены, так сказать, признать, что мы в итоге русские. Да. Видимо, роботы с искусственным интеллектом. Понятно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Главное оставаться человеком, как мне кажется, да, постараться. В злобе не утонуть. Я просто иной раз, когда читаю там сообщения в интернете, не то что вот у нас тут, у нас как-то более-менее люди держатся. Может быть, это моя заслуга в определенном смысле, но тем не менее. Когда в интернет заходишь, понимаешь, что, конечно, некоторые озверели до безумия, и что-то с этим надо делать, как-то надо этих людей успокоить, что ли. Я не имею в виду, что их надо всех бить палками, чтобы они успокоились. Я имею в виду, как-то их убедить в том, что деструктивное их поведение, ну или постараться объяснить, оно, в общем-то, ничего хорошего от этого не бывает. Найдено тело одного из пассажиров, разбившегося на Камчатке вертолета Ми-8, об этом сообщает Следственный комитет. И вот сейчас Следственный комитет допрашивает сотрудников компании «Витязь Аэро», помогавших в навигации полета Ми-8 и организатора экскурсии. Сейчас идет допрос. Это из последних новостей. И вы, наверное, уже слышали, что в Москве отменили часть антиковидных ограничений. Главное собрано, опять же, журналистами, я вам сейчас прочитаю. С 13 августа отменяется обязательное требование о переходе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организации, включая работников из группы риска, то есть все, можно всех работников по факту возвращать. Работодателям все еще рекомендуют, тем не менее, сохранять дистанционный режим работы, если это возможно без ущерба для деятельности организации. То есть запрет, он отменяется, но если возможности есть держать людей на удаленке, то лучше держите на удаленке. Вот примерно так говорят власти. Отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня каждые 4 часа и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19. То есть все, температуру мерить не будут у вас уже. А работодатели по-прежнему обязаны проводить термометрию работников перед началом рабочего дня, а все-таки будут, и не допускать на рабочие места сотрудников с признаками ОРВИ. Отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны. Можно ходить по зоопаркам. Я, честно говоря, считаю, что зоопарки — это очень плохо вообще, в принципе, и я бы их отменил, но поскольку они есть, и некоторые люди любят в них ходить, то вот поздравляю вас, вы можете ходить. Как отметил мэр, благодаря массовой вакцинации и другим антиковидным мерам, число новых госпитализаций в столице уменьшилось более чем в 2 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. Вот как-то так, дорогие друзья, и забеги отменили и перенесли, пишет Валерий. Интересно, запрет надолго отменят или только на время выборов? А, Алексей, пишет Ефремов, я не связывал бы эту ситуацию с выборами. Я, конечно, понимаю, что сейчас это как бы такой признак, вроде как аналитики, да? Сегодня, если ты не скажешь, что эта ситуация, любая, связана с выборами, то ты вроде бы как не в теме. Я не думаю, что это связано с выборами. Я думаю, что это связано вот с этими всплесками, которые происходят, потом уходят, происходят, появляются, уходят. Тем более выборы же сделали возможность дистанционно голосовать. Поэтому мне не кажется, что это сделано для того, чтобы там какую-то результативность на выборах обеспечить. Ну, может быть, я, конечно, ошибаюсь, я не исключаю, но поскольку можно голосовать дистанционно, я слышал, то какая, собственно говоря, разница, где этот человек, на работе он или там из дома будет голосовать. Все равно, если он захочет, он проголосует там, за кого захочет, правильно? Там, ты не сможешь это проконтролировать. А успокаивать их собираетесь, обсуждая часами трагические события в стране? Вообще-то негативные новости расшатывают психику людей, это вам любой психиатр скажет, пишет Алла. Алла, если уж с человеком работает психиатр, то, наверное, ему я никак не смогу помочь. Потому что все-таки психиатры работают с психозами, да, это тяжелое уже заболевание у людей. Тут именно специалист должен работать. Это первое. Второе. Я в ущерб себе и всем своим коллегам всегда вам говорил и продолжаю говорить. Если вдруг вы очень впечатлительны, имейте в виду, что ту картину, которую рисуют нам новости, она, та картина, которую рисуют нам новости, она не совсем соответствует действительности. Не потому, что вам кто-то даже там врет или что-то подобное, а потому что все-таки журналисты говорят о проблемах всегда практически. И это самый вот момент, который нужно учитывать. А то вон мне некоторые пишут, что такое, все смыло, везде все горит, беды. Просто у нас появился интернет и возможность доставить информацию из точки А в точку Б за секунду по всему миру. Поэтому мы видим беды во всем мире. Это надо понимать. 10:57. Анатомия Москвы. Что-нибудь о столице. Я прощаюсь с вами до понедельника. И да пребудет с вами сила.